Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 6 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа всего лишь о лучших друзьях каждого мужчины. Вот так. Приветствую, други. Не мужчин тоже приглашаем сюда изо всех сил. Здесь вас любим, ждем, прислушиваемся всегда с замирающим сердечком. Александр Первый, вам тоже доброе утро. Николай Дмитриевич Суворов тоже здесь. Сейчас поговорим о том, кто уже здесь, кто собирается подтянуться. Только вот хотелось напомнить, что действительно вы можете увидеть трансляцию этой и всех других, я так думаю, программ. Радио «Говорит Москва» в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Вот так незатейливо мы его называем. Прям кириллицей заходите и пишите. «Говорит Москва». Заходите, пишите и смотрите радио. Я сначала подумал, что вот информацию про какие-то рекордные атмосферные давления, это что-то сродни ультрафиолетовому индексу, о котором, естественно, в шуточной форме, я не думаю, что найдется среди нас человек, который считает, что магнитное поле и ультрафиолетовый индекс мы с вами рассматриваем каждый день сколько-нибудь серьезно. Ну, в смысле, полагаю, что это сколько-нибудь серьезная информация и параметры для нас. Хотя на самом деле, ну, если так, вот на самом деле... Ну, конечно, важно все, и магнитное поле, и ультрафиолетовый индекс, но синоптики настойчиво требуют обратить свое наше внимание на ртутный столб и на миллиметры ртутного столба. Раз попросили обратить, мы отшутились. Два попросили обратить, мы снова отшутились. Но они в третий раз пришли к нам и требуют обратить на этот параметр внимание. И, наконец, мы обращаем внимание, ибо... Я думаю, что есть люди, и их значительно больше, чем те, для кого магнитное поле и ультрафиолетовый индекс важен. В общем, история какая. В Москве у нас какие-то рекордные фиксируются показатели атмосферного давления. В столице сохраняется высокий фон атмосферного давления. Третий, накануне был установлен третий рекорд с начала месяца. А месяцу-то всего без дня недели. Об этом Метеобюро Москвы сообщает. В 5.00. Стрелка барометра установилась на значении 1017,5 гетша, ну, маленькая г какая-то, гекта, наверное, паскалей, не знаю, или 763,4 миллиметра ртутного столба. Эта величина была максимальная для данного дня с 1942 года. В понедельник атмосферное давление поднималось еще выше, до 763 миллиметров и 9 ртутного столба. Значит, про нормальное – это вот хорошая журналистская работа. И в результате нас бросают догадываться, а что из себя представляет нормальное давление и насколько это самое высокое выше нормального. Ну что ж, братцы, хорошо. С другой стороны, нет-нет, иногда да и зайдешь в поисковик почитать информацию об этом. Я думаю, что где-то 740-50 с копейками. Вот это нормальное атмосферное давление. Сегодня в столице 764 миллиметра ртутного столба. Теперь и я уже начал обращать внимание на этот параметр. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Работаю.
Да. Приветствую.
Коллеги, не подскажете, что у Хьюстона происходит?
Что вы имеете в виду? У какого? В смысле, Королёва нашего имеете в виду?
Да, колом стоим. Проехали. Подскажите, пожалуйста.
Ладно, сейчас уточним. Я думал, вы с давлением к нам. Что происходит? У Королёва происходит Ярославка, а у Ярославки происходит Мытище здесь с правой стороны, когда едете. А потом происходит Москва впереди с вами со всеми. Но сейчас, вот конкретно сегодня, дорожные работы, а перед дорожными работами дорожно-транспортное происшествие. 6 октября, 6.00, средний ряд. Знаете где? Вот где у вас поворот на на Олимпийский проспект. Олимпийский проспект, большая эстакада. Вот только съехали и выехали по Пионерской из Королева. И впереди эстакада. Вот сразу здесь и дорожно-транспортные происшествия. Потом работы. А потом зато все хорошо. Ну, постоять совсем немножко, но зато нужно постоять, чтобы выехать из Королева. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Я не про давление. Хорошего эфира, Роман.
Да, кстати, спасибо.
Я вас хочу спросить про новости вот, о ночных там авариях пьяных. Вот про реальную ситуацию ночью в городе. Вот получается, никакие увещевания Дефтранса, что за порядок на дорогах взялись, не верят. Вот если, например, на Сретенке там двое пьяных прям в стену врезались, допустим,
да, недавно. Не, не верят. Они когда трезвые, верят. А потом, когда выпьют, не верят сразу.
Вот получается, бардак выгоднее, чем взяться за наведение порядка. Например, слышал на другом радио, что с ДТП часто пропадают ценные вещи. Получается, что такой бардак в ночной Москве даже выгоднее, чем там...
Вместо наведения порядка... Что вы имеете в виду вместо наведения порядка? Ну, как навести порядок? Навести порядок в этой области можно одним единственным способом, запретив тотально вообще продажу алкоголя, употребление приравнять не знаю к чему... За самогоноварение тут же мы возьмемся это тоже сделать уголовкой. И в конце концов пересажать всю страну. Я просто не очень понимаю, как в этой области навести порядок. Единственное, что, конечно, вот я бы здесь подумал про 21 год для детишек в наших алкоголь, даже слабый. Вот про 21 год, про повышение этой планки, это да, может быть здесь. Что касается пропадающих вещей, вы помните... Ну, вообще, Ростислав, вы уж, ну, без обид. Вы иногда такое ощущение, что придумываете проблемы ради того, чтобы придумать проблемы. Ну, в смысле, ну, чтобы обозначить какую-то проблематику. Вот, а я бы вам ответил словами Фореста Гампа. Помните, когда он бежал от одного океана к другому океану? И майкой утерся, и майку чуваку отдал, говорит, дерьмо случается. Вот. Ну, в смысле, случается всякое. Ну, иногда, может, вещи какие-то пропадут. А иногда и не пропадают. Иногда такое ДТП, что они просто как осколки от снаряда разлетаются в разные стороны. Вот так вот. Я бы не акцентировал на этом внимание. Ну, в смысле, это не типичная проблема какая-то, массовая. Ну, а вот это типичное массовое, я считаю. Это типичное массовое, культ массовое, пилюлище из самых недр моторищ. Те, кто уже здесь, те молодцы, тем повезло, те попадают. Евген Казаков с нами. И Алексей Земцов тоже здесь уже. Илья Балу. Вот он, Сергей Волк и Максим Соловьев, ваш слушатель, наша слушательница. И в Порше, а также Эль Родстар. Здесь Михаил Вовка, Дмитрий Хамар, Ресориус и деревенский парень. Николай 74-й, Галина, Александр Сазыкин, Михаил, Дмитрий, Хамар еще раз. Доброе утро, Соболь, Паштет, Сергей Чайковский, Сталкер, Аркадий Волдер тоже здесь, Дмитрий Суворов, Николай и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК. Бот, латиницей, в одно слово, это сообщение ваше, я их здесь читаю. Наш канал в Телеграме, радио говорит МСК, радио говорит МСК, заходите. Извините, тараторка, это не специально. Говорит, прямоточный двигатель, забавно. Вчера в час лег ночью из-за этой интересной темы. Вообще наука это забавно иногда. Знаете, как начнешь знакомиться с чем-нибудь научным. Вот так как возьмешь что-нибудь научное, как начнешь с ним знакомиться, так и не уснуть потом. Иногда открываешь действительно интересные вещи, думая, что это все еще из области фантастики, а потом гляди, а в этом направлении уже копают научные кроты и кое-чего уже достигают даже. На Урале Ресориус пишет спокойно и даже солнечно. Вы знаете, солнечно у нас тоже. Зря, что ли, у нас максимально высокий вот этот стоит столбик ртутного столба. Утром 7, днем 12, вечером 6, ночью 2. Но все это на фоне чрезвычайно солнечной погоды пока не видно, потому что восход сегодня запланирован на 6 часов 41 минуту. 6.13, 6.14 сейчас, так на всякий случай напомню. Через Олимпийский проспект объезжайте пробку, мытищи, так гораздо быстрее получается. Это Алекс. Чего еще здесь у нас по движению? Да, кстати говоря, по движению, если есть что сказать, скажите. Куда угодно, можно смс. Есть даже такой сервис, кстати. Чрезвычайно актуальный на фоне падения всех мессенджеров в их сервисов совсем недавно. 7373-948, телефон прямого эфира, и 925-88-88-94-8. Вот это как раз СМС. Он вечный. Что бы ни происходило, наш СМС работает. Ты говорю же, в 6.40 появится солнце. Ну что вы в самом деле? 6.40, точнее, даже чуть позже, потому что мы сначала увидим солнце, но это будет не солнце, а всего лишь его преломленные лучи в атмосфере, оно будет все еще за горизонтом, но это же никого не парит, правильно? В 6.41, сегодня восход, закат в 17.53, 11 часов 12 минут длится день, зима близко, готовь полушубки и все вот это вот. Ладно, давайте снабжать друг друга информацией. 7373-948, где вы, из-за чего стоите. Кстати, на Ярославке действительно большая, серьезная проблема до Челюскинского. Челюскинский. Такое местечко. Вот сюда растянулась пробка. Поэтому, я не знаю насчет Олимпийского, объезжая через Олимпийский. Дело в том, что ДТП как раз на выезде, где-то или над Олимпийским, я так понимаю, или под этим самым Олимпийским. Поэтому смысл через этот проспект объезжать, если тут же сразу же за ним заканчивается пробка. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Спасибо за эфир.
Вам спасибо.
Да. Сложнее, чем обычно, но в принципе едем. И если можно, потом или сейчас захотел задать вопросик. Только что против остановки остановился минивэн, и чтобы не пересекать вот эти две сплошные, не приезжать к остановке, подобрал пассажир из второго ряда. Немного там стоял тварик, это правильно?
Нет, все, я так понимаю, что у нас все, что касается посадки, высадки на остановках, там нет правильного решения. Во второй стоять неправильно, туда заезжать тоже неправильно, там это желтая линия и двойная сплошная. Я не знаю, честно, как правильно высаживать.
Ну, правильно, наверное, да, просить пассажира отойти от остановки, подобрать были бы немножко раньше, немножко позже.
Но там все равно нужно, все равно разметку нужно. Это хорошо, что там, где вы едете, нет выделенки. А в Москве-то обычно там еще и выделенка автобуса, он ни раньше, ни позже тоже не может заехать туда автомобиль. В общем, такой непростой вопрос. Вопрос непростой, и немножечко каждый пассажир должен становиться чуть-чуть участником перформанса какого-нибудь из вестерна, с Дикого Запада. На ходу распахивать автомобиль, что-то выпрыгивать или, напротив, прыгивать туда в открытое окно. Как-то так, вероятно, предполагают власти дорожные, что должны люди осуществлять посадку, высадку. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Барракуда беспокоит.
Да.
На Ярославке сделали сняли покрытие вот, через железные вот эти вот мосточки, получается, полицейские. Вот все тормозят из-за этого пробка.
Тяжело проехать. А здесь значок ДТП, то есть вы не видели ДТП никакого?
ДТП никакого нет.
Нет, понял. Просто такое движение. Это не пробка на самом деле, други. Это просто такое движение у вас там. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Всем хорошего дня.
Да, взаимно. Взаимно.
Вы знаете, хотел бы поинтересоваться там у вас или у слушателей. Вчера попал, ехал в стороны метро Университет, да, в сторону, туда, в центр, да?
Да.
И не доезжая Лужнецкого моста, да. Там же выделенка справа, да. Ну, как она и есть, ТОДД поставила вот эту моргающую штуку, на типа, там же ремонт идет сейчас, вот этого, да, моста. И на типа, там что там написано было сейчас, извиняюсь, на, движение.
Ой, я умоляю, только не ругайтесь, прошу там. Или там написано нормальное было что-то?
Ну, нет, все нормально. Там нормально. Движение окей. По автобусной полосе да. Разрешено, ну, по выделенной.
Обычным я, людям разрешено.
Ну, я, конечно, взял да. И поехал.
А там же, по-моему, вообще разметки нет сейчас, да, через мост Лужнецкий.
Ну, вот я, в общем-то, что хочу спросить. Да. Там было две камеры, да?
Да, и да, вот, ну, их там, по-моему, даже ну, чуть больше.
Ну, бог с ним, я
двигаюсь. Нет, там. Вы скажете, разметка там есть, нанесенная на асфальт? Там нет, по-моему, разметки, в принципе.
Вот я поверну сразу за вот этим указателем да. Прицеп такой, прицеп светящий.
Ну, короче, кстати, нет да? Разметки, нет штрафа, все. Мы ну, должны, вот, мы вот должны это
понимать. Пришел кому-нибудь? Нет. Я,
ну, в смысле, нет. Ну, давайте спросим, конечно. Ну, вы знаете, что мы страна, в которой небываемое бывает. Поэтому, может, и такое тоже. Может, и придет такой штраф. Мне тоже приходило. Я публиковал штрафы, когда компьютер думал, что я со второй полосы поворачиваю. Да, доброе утро. Слушаю. Здравствуйте.
Роман,
а я из первой
утро,
поворачиваю.
Олег, Москва.
Да, Олег, слушаю.
Значит, всем хорошего настроения, приятного дня. Штраф придет вот этому предыдущему слушателю. Почему? Потому что люди у нас, как всегда, внимательно читают то, что написано на этом стенде.
Вот, а на... что же там написано?
Там написано «Движение по Лужнецкому мосту по выделенной полосе разрешено».
Разрешено.
То есть, когда мы проезжаем, когда мы въезжаем на метромост,
да.
Так называемый, да. Да, там нету разметки, действительно.
Да.
А до метромоста разметка есть.
Есть, и камера есть,
и выделенка есть. Висят.
Все,
и
понял.
Выделенка, соответственно...
Я-то думал, что речь про мост как раз, потому что я недавно ехал и помню, что да, там нет разметки, да. Ну и значит мы спокойно как бы...
Да-да-да, я езжу там каждый день, езжу по мосту, ни один штраф не пришел. А тем, кто до... сверху идет вот пересечение с Косыгином, вернее, мост Косыгинский, вот
да,
этот вот,
да.
Новоробьевый город.
Ну, сначала, да, вот, да, вот мостик небольшой.
Да, до него есть разметка и есть две камеры.
А зачем же они вот поставили эту штуковину не после
читать
этого?
Читать надо внимательно.
Читать. Ну, иногда бывает несешь, на такой скорости... Ну, в смысле, на разрешенных 60 мчишься, все смазывается такой вокруг, и не успеваешь. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро.
Максим, доброе, бизнес. Да, Максим.
Если по метромосту, то там, да, на самом деле, если после этой тележки сворачиваешь сразу на выделенку...
То на выделенку то, попадаешь.
Да, попадаешь, но я вроде вот недели полторы назад... сделал это. Ну, штрафа пока нет.
Я
но
понял. Знаем, можно я вам радостную новость сообщу? Радостную. Подождите, у вас бизнес-такси, да. То есть для вас выделенок все равно не существует, правильно?
Да.
А, все, тогда для вас эта новость нейтральная. Радостная новость. Наступление на преимущества, которые мы получаем от использования такси, от, ну, мы прибегаем к транспортным услугам одного из участников орбиты общественного транспорта Москвы. Это такси. Так вот, еще в одном месте теряется преимущество и осмысленность эксплуатации такси. То есть, в конечном итоге, по вам такси, сты, и по вам такси, по тебе такси, наносится еще один удар. Еще один. Это вот, если подпустить сюда немного тумана теории заговора, то с одной из новостей, которые накануне появились на новостных лентах, это можно связать. Что я имею в виду?
Моторы.
Я имею в виду сообщение, которое появилось накануне в телеграме департамента транспорта ДТ Роуд. Вы тоже следите. Это хорошее дело, правильное, благое дело. И заниматься вопросом информирования себя любимого самостоятельно. То есть брать самостоятельно и самостоятельно себя информировать, если тебя не информирует кто-то еще. С 20 октября, время еще есть, 2 недели ровно. По выделенной полосе на проспекте Мира от проектируемого проезда номер 911 до улицы Докукина в сторону центра и дальше просто формулировка однозначная, как выстрел из гаубицы. Запретим проезд такси. Все. Так оно надежней, решили мы. Вот я думаю, должно прозвучать, что так надежней. Давайте мы запретим, в смысле, в конечном итоге... А почему, если мы можем? Ну, а почему не воспользоваться возможностью? Все, еще раз. С 20 октября по выделенной полосе на проспекте Мира от проектируемого проезда 911 до улицы Докукина в сторону центра запретим проезд такси. Дело в том, дальше как бы пытается объяснить позицию департамента. Там за 4 года произошло 15 ДТП и пострадало 18 человек. Для выделенки немыслимая аварийность. Оказалось, все дело в такси, которые перестраиваются через сплошную и нарушают правила дорожного движения. Теперь участок, по которому проходят 15 маршрутов городского транспорта, как бы тут же департамент транспорта объясняет, что на самом деле это даже хорошо, потому что те, кому будет лучше, тех больше. И тут же 15 маршрутов городского транспорта. Это больше 70 тысяч пассажиров в сутки. Станет намного безопаснее и быстрее. Я просто, ну, просто вспомнил в своей голове, выстроил эту нашу эволюцию выделенных полос, как все начиналось, выделенные полосы, общественный транспорт. Но выходные можно, можно всем выходные. Выделенные полосы, общественный транспорт, но на половине нельзя выходные всем автомобилям, потому что там очень много транспорта и выходные, хотя это не так. Это еще одна итерация. Следующая итерация. Выделенные полосы. Даже по выходным никуда обычные автомобили ни ногой. Такси можно. Следующая эволюция. Выделенные полосы. Куда-то можно и такси, но вообще-то мы приняли решение, что и такси тоже можно не везде. Ну и вот я так понимаю, насколько я понимаю, что в результате московское такси, как один из спутников общественного, вот этой самой солнечной системы общественного транспорта Москвы, перестанет быть в принципе привлекательным, а на фоне возросших, на мой взгляд, значительно возросших цен на такси, в принципе, начнется какое-то постепенное, мне кажется, угасание этого вида бизнеса транспортного. Как считаете? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро.
Ну а нафига мне такси, да, если я буду стоять в пробке везде на этом такси и еще и платить по 1500, там, по 2 за, там, за 20 минут смотрите, поездки?
Здесь вот
зачем?
Сейчас смотрели же, там, Дептранс, этот МЭТ проходил, говорят, в Москве 37% аннулировали лицензии таксиста, да?
Да.
Вот это Света Ярославка, я уже там не был, наверное, год. Я все заказы туда просто отменяю. Ну, то есть страдаю это не я, да?
Да.
То есть если заказ от ДНХ в Пушкина, да?
Да.
Ну, а зачем он мне нужен? Ну, я ну, стою так... по фиксированной цене.
Ну вот. Ну так да? Я думаю, что он и пассажиру тоже не нужен. А зачем ему стоять? Вот мне как водителю, я когда принимаю решение ехать на такси, это значит, либо я еду на мероприятие, где будет угощение, либо я, ну, думаю, да. Либо я думаю, что просто такси для меня выгоднее по времени. Я туда быстро, чик-чик, выделенки, я доехал быстренько. А теперь все, мне и невыгодно по денежкам.
Нет, у меня такое ощущение, что власти, знаете как, они метаются. То есть их не устраивает дорогое такси, но все их действия приводят к тому, что такси просто дорожает. Ну, то есть бензин по 50 рублей, да, вот это я Поло купил, я вам звонил, да, все-таки взял я Поло, да,
да,
в августе, вот, за 1 300 000 уже 8 000 проехал. Ну, 1 300 000, да. Я уже сейчас иногда еду, смотрю цены, там, 129 рублей на такси. Я еду, и мне просто, ну, штраф.
Нет, как это, извините, 129. Я меньше 1000 за последние много поездок не платил. Ну, то есть, смотрите, какая история. Почему мне должно быть интересно пользоваться такси? Ну, вот теперь по какой причине? Во-первых, это дорого. Сказать, что это качественно изменило комфорт в сервисе, я не могу. Остались те же автомобили, зачастую те же водители. И вот это вот все. Нет у меня ощущения, что качественно изменился комфорт. Качественно изменившаяся безопасность тоже не бросается в глаза. Ну, я как видел каждый день ДТП с участием такси, так и продолжаю их видеть. Но только теперь я еще и буду действительно абсолютно во всех пробках стоять. В этих пробках будут закипать водители такси в первую очередь, потому что, как уже было сказано, совершенно справедливо, тариф-то фиксированный, такса фиксированная, и это означает, что когда ты стоишь через все эти пробки, ты стоишь за свои деньги, потому что тратишь в 3 раза больше времени, а значит, ты в 3 раза меньше получаешь денег, потому что ты в 3 раза больше тратишь времени на одну поездку. И в результате это никому не будет интересно. За рулем сидит закипающий, в стрессе постоянно находящийся водитель. Сзади сидит закипающий пассажир, потому что он хотел бы ехать в такси быстрее, а он стоит со всеми в пробке. И кто из выигрывает здесь? 70 тысяч пассажиров в сутки. И там еще станет намного безопаснее, потому что там проедут теперь 15 маршрутов городского транспорта. Ну, в общем... И в целом, я даже не берусь оценивать вот эту штуку. Я не знаю, о каком месте идет речь на проспекте Мира. Ну, здесь есть какая-то схема, но мне она ни о чем говорит. В общем, сама формулировка. За 4 года 15 ДТП для выделенки немыслимая аварийность. Оказалось, дело в том, что такси перестраиваются через сплошную и нарушают ПДД. Я так аккуратно предположу, что если, ну, если пытаться найти причину, так, может быть, просто нужно там еще что-то и с разметкой поколдовать как-то. Ну, посмотреть. Но если люди упорно едут по одной схеме, может быть, нужно подогнать разметку под эту схему, как это происходит у нормальных застройщиков в нормальных домах, когда сначала вокруг дома засеивается травка, смотрится, как люди ездят, ну, в смысле, ходят пешком, вытаптывают, а потом прокладываются дорожки. В нормальных, мудрых, у нормальных застройщиков. А вообще-то у всех остальных сначала дорожки, а люди ходят, как им удобно. Потом там, где люди натоптали тропинки, перекапывается постоянно, грязище появляется. Потом гневные сообщения, штрафы за то, что будете ходить по газонам и так далее. И конфликт сразу возникает. Так вот я думаю, может, там что-то надо было еще и на разметочку посмотреть. Глядишь, оно и аварий поменьше стало бы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Игорь из Москвы.
Да, Игорь.
Может, кто знает, как сейчас подъехать к Ленинградскому вокзалу, если я буду ехать из центра Садового кольца?
Сложно, аккуратно.
Нет.
Я понял, новая схема. Честно, старался там не бывать долго и давно упорно, и поэтому сейчас про новую схему не скажу. Но если вы с новой схемой знакомы, тогда расскажите. Но через минуту.
Моторы.
6.33, моторы, мы продолжаем. Сегодня проспект Мира, Ярослав, какое-то притяжение, центр притяжения или магистраль притяжения проблем. Уже здесь, в городе, на третьем транспортном, сразу после проспекта Мира, внутренняя сторона, в сторону сюда Сокольников, Русаковской эстакады, дорожно-транспортная. Уже образуется пробочка. И в районе Волгоградки, тоже, вероятно, над Волгоградкой, точнее, над третьим транспортным, по Волгоградке в центр, значок ДТП. Пока ни там, пробок таких больших из-за этого нет. И Балашиха тоже на въезде в город ДТП перед всеми этими вашими эстакадами. Там уже образуется. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Парковка у Ленинградского.
Доброе утро, Роман.
Доброе. Знаете об этом что-нибудь?
Я не по парковке, я по поводу вот Ярославки, вы говорите про таксиста.
Да.
Вы знаете, Роман, мое мнение, я думаю, здесь вступает в силу правила, которое говорит о том, что из-за кучки недоносков.
Ну, я вас умоляю, зачем вы? Ну, в смысле, если вы хотите вести диалог, вы готовы к тому, что и с той стороны будет такая терминология? Ну, для чего? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Я хотел продолжить мысли этого человека, значит, на Ярославке, что происходит.
Да.
Люди, которые работают с асфальтом, просто неграмотно срезали, так скажем, корыто. Надо было его сделать поположе, и мы бы тогда не оттормаживались до 5 км в час. Доехали хотя бы километров 30-40. И второе замечание. Я могу достучаться за эти мелочи, чтобы он устроил месячник, чтобы все люстры и все барины, которые ездят с люстрами, ездили между рядами.
Между рядами. А они как ездят?
Как попало. Они нас гоняют то справа, то слева, то сзади, то сбоку. Роман, любим, хорошего дня.
Спасибо. Согласен. Нет, я недавно попал в такую, меня, как говорят в ваших интернетах, улыбнуло произошедшее. Это, если по Рублевке из области в сторону Кутузовского, и вот прямо уже под Кутузовским проезжаешь. Мне-то дальше по Аминьевке. Я поэтому в крайнюю левую там стараюсь встроиться, потому что все остальные 3-4 там с автобусной или без автобусной полосы, это все разворот туда, чтобы по Кутузе в центр поехать. Я так левого. И поэтому левому сзади крякая семерочка BMW с мигалкой. Думаю, дорогой мой, ты же все равно сейчас на Рублевку будешь сидеть. Ну, что ты в левом-то прешься? Нет, сгонял всех, усердно сгонял всех, уже доехал под 90 градусов у него съезд на Кутузу в центр, под 90. Он все еще продолжает из левого ряда сгонять людей, и уже проехав прямо поворот, из левого, пересекая 4 или 5 там полос всем остальным, там люди уже прямо продолжают ехать. Нет, этот гад будет их всех просто к ногтю и по головам у них вот так вот выворачивает туда. Мне кажется, что в какой-то момент мы подоставили тему, подзабыли этих мигалок. Или их, может быть, было поменьше. Или они вели себя как-то чуть поспокойней. Вот, повзвешенней. А сейчас как-то опять взвинченность какая-то наблюдается. И да, согласен с вами, за последние несколько недель вот в такие неприятные, нелепые, идиотские истории. Вот несколько раз видел с этими мигалками, не знаю. Может быть, это молодые наши депутаты из нового созыва съезжаются оттуда, где, во-первых, пробок не было, а во-вторых, мигалок у них не было. А теперь у них и пробки есть, и мигалки есть. И как-то этим вот можно пользоваться, оказывается. Вот они и пользуются. Я не знаю, это всего лишь моя догадка. Мигранты из Кореятаун. Добрый вечер вам, вероятно. Добрый глубокий вечер. Приветствую, еду из Лос-Анджелеса в Канзас-Сити. Еще 9 часов рулить. Это мигрант сообщает. Мигрант, мысленно с вами, ТЧК, братья Карамазовы. Ну, а что вы мне еще... Из Лос-Анджелеса он едет, понимаете? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да.
Ну, считаю, это наши художники какие-то рисуют эти полосы. Непонятный вчера вообще случай был возле Московского зоопарка в сторону Садового кольца. И стоим, непонятно, что стоим, и вот за перекресточком, там, где вот это у них... каменная дорога выложенная. Ну и как бы беру вправо, думаю, ну сейчас пролетим. О, нет. За углом там сразу за поворотиком маленьким нарисована выделенка для автобуса.
Да, да.
И вот все начинаем перестраиваться то вправо. Сначала вправо думали сорвемся, а потом уходим влево.
Ну это же такая, спасибо, это же такая вещь, которая просто как, ну как 2 плюс 2 просчитывается. Вот что будет? Здесь даже не нужно как какой-нибудь Карпов там, просчитывать на 25 ходов вперед. Здесь нужно просчитать просто на один шаг вперед. Посмотреть. Вот мы сейчас вот так устраиваем здесь разметку, вот так разводим потоки. И следующий шаг. И что они будут делать, эти потоки? Они будут блокировать друг друга. А, ну хорошо, собственно говоря, ну вот это значит нормально. Ну, есть ощущение, что некоторые развязки так и проектируются. А, у меня здесь что-то было другое. Сейчас, секундочку, я в этой связи хотел про что-то другое. Вот, наконец. Потому что я увидел фотографию руководителя департамента транспорта. И я помню, что как-то... Ведь мы же, помните, про туман и теорию заговора. Вот если подпустить сюда немножечко вот этого мглы теории заговора. Сейчас, на мой взгляд, от привлекательности такси, еще раз, это моя позиция, от привлекательности такси постепенно отщипываются довольно заметные куски, увесистые. Потому что такси теперь для меня лично становится все менее и менее привлекательной альтернативой личного персонального транспорта. А ведь такси это, ну, с точки зрения статистики, куда более даже привлекательно, чем каршеринг. Потому что один каршеринг, по данным департамента транспорта, за сутки 7 раз бывает в сессии арендной. А такси может перевозить до 20, 25 или даже 30 клиентов. То есть каждый автомобиль такси в 3 раза с точки зрения уменьшения плотности личного транспорта в городе в 3 раза привлекательнее каршеринга. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, Александр.
Александр,
я по поводу вопроса, как подъехать к Ленинградскому вокзалу.
Да, кстати, очень хорошо. Давайте, расскажите.
Если вы едете из центра,
так,
то приезжаете в магазин «Московский»,
так,
и за ним сразу направо.
Так.
И на светофор, подъезжаете к светофору и приезжаете прямо. Прямо к вокзалу. А если вы едете из области, то перед Ярославским вокзалом это будет съезд направо.
Так, вот это я сейчас пытаюсь предположить, и даже по карте посмотреть. Скажите, а парковки там есть такие, чтобы, или вы о них и говорите, чтобы припарковаться прямо там, остановиться?
Парковка там есть, но она как бы рассчитана на 5 минут, и висят камеры, фиксирующие парковку.
Все, а как делать?
Долго стоять там нельзя. А парковка есть на самом Ленинградском вокзале. Ее сейчас въезд туда изменили. Теперь
нужно проехать до конца,
по парковке едете, поворачиваете направо, где раньше был выезд с Ленинградского вокзала, и объезжаете через...
Скажите, это зона платная, вот этой...
400 рублей в час.
400 рублей в час из первой минуты, то есть там нет бесплатных минут?
Да, сразу. Нету.
Там
на Ленинградском вокзале изменилось вот 400 рублей.
Ну, 400 рублей всего-то. Ну, если барин смог приехать на Сапсане, так что ж барин... 400 рублей нет слюнявит за это дело. Да, конечно. Так я про что? Сейчас, секундочку. В смысле, ну ладно, уже принял звонок. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро. Доброе. Алексей, Москва, да, немножко Алексей. Не по теме. Вчера был свидетелем такого ДТП, если бы мне кто-то рассказал бы, не поверил бы. В Строгино гаишник на автомобиле автошколы сбил мотоциклиста. То есть он стоял на разворот, с поворотником, как только мотоциклист к нему подъехал, он начал разворачиваться и, соответственно, удар. Хорошо, что удар был в крыло. Мотоциклист просто перелетел через капот. Если бы удар был бы в среднюю стойку, ну, то есть он бы прилетел бы головой...
Я так понял, по схеме, которую вы писали, все-таки виноват гаишник, он подставил автомобиль.
Да, 100%. Вы знаете, я никогда не видел инспектора с такими глазами. Он из-за руля вылезает, но у него просто квадратные глаза. Ну,
ты же не видел. Это вот как раз та история, думаешь, как можно не видеть. А вот бывает такое, что иногда нет-нет, да и не видишь. Так вот, свою позицию обозначил, да, что привлекательность такси падает. Падает она не просто так, не сама по себе, это не эволюционный процесс. И она ее, эту привлекательность понижает вполне осязаемыми мерами. В частности, в Москве уже почти не осталось выделено, где можно ехать на такси. Ну, остались, но их становится все меньше. И вот сейчас, 20 октября, на проспекте Мира от проектируемого проезда 911 до Кукина запрещается проезд такси по выделенной полосе. И вот новость. Глава столичного департамента транспорта Максим Лексутов заявил, что развитие автономных технологий... Внимание! Помните, я видосик вам публиковал и показывал про то, как беспилотник себя ведет роскошно зимой несколько лет назад? По-моему, позапрошлой зимой или прошлой. Яндекс прислал видосик, а я из него нарезал ролик небольшой. Как беспилотное такси рулит по городу. Помните, конечно, помните. Помните, я тогда сказал, что остаться вам без работы, предрекаю, уважаемые таксисты. Это звоночек, не просто звоночек, это уже набат по вам. Не будет у вас работы очень скоро. Глава столичного департамента транспорта Максим Лексутов заявил, что развитие автономных технологий, а также использование экологически чистых источников энергии позволяет стать Москве первой европейской беспилотной столицей. Первая европейская беспилотная твоя. Чиновник отметил, что в городе уже развивается сервис роботизированных такси. Готовится к тестам первые беспилотные трамваи. А к 30-му вице-мэр пообещал перевести все пассажирские автобусы на электротягу. Кроме того, руководитель Дептранса положительно оценил расширение платных парковок. Сейчас какие-нибудь цитаты найти. Это большой материал, вышел в «Моторе», «Мотор.ру». По мнению Максима Лексутова, жителям столицы потребуется около 10 лет, чтобы беспилотный транспорт стал частью их повседневной жизни. Автономные технологии призваны повысить безопасность, увеличить пропускную способность. В настоящее время опытная эксплуатация беспилотных такси «Яндекс». По дорогам передвигаются 150 автономных автомобилей. Где какие-нибудь цитаты, еще что-то? Вот. Среди других преимуществ – развитие транспортной системы с учетом экологически общественного транспорта, 800 электробусов, еще, так, все? Нет, все, да, все, ну, наверное, все. Я это к чему? Я это к тому, что мне кажется, пусть не непосредственно, пусть и даже не совсем опосредованно, но где-то там, если провести параллели, где-то там вот эти два процесса, они пересекутся. Я имею в виду очередное желание департамента транспорта стать рекордсменом в очередной области. То есть когда-то однажды, я помню заявление департамента транспорта, действительно радостное, и в них прочитывалась гордость, причем обоснованная гордость, когда департамент транспорта заявлял, что Москва – это рекордсмен, причем не Европы, а мира, мировой рекордсмен по количеству каршеринговых автомобилей. Рекордсмен. У нас больше всего, у нас тогда было там более 30 тысяч автомобилей. Это примерно как вообще везде, во всем мире вместе взято. И это было хорошо. Как у нас сейчас ситуация с каршерингом? И как департамент транспорта сегодня относится к каршерингу? Не знаю. Я давно не видел никаких заявлений на эту тему. Вот. Теперь еще один рекорд. Мы станем первой беспилотной столицей в Европе. Первой беспилотной столицей. И, вероятно, если провести, как я уже сказал, параллели куда-то далеко, то где-то там далеко от щипывания привлекательности, от обычного такси, которым управляют обычные люди, и желание превратить Москву в беспилотный город, эти тренды пересекутся. Я думаю, ну а как не пересечься им, если пересекутся? Ведь те же самые беспилотники на той самой полосе на проспекте Мира, по которой проходит 15 маршрутов городского транспорта, 70 тысяч пассажиров в сутки проезжает, а за последние 4 года произошло 15 ДТП и пострадало 18 человек. Это причина запрета движения такси по выделенке на проспекте Мира. Ведь при беспилотном такси такого же не будет. Это станет просто физически невозможно. Потому что беспилотное такси — это... Да что ты, брат, это другое дело.
Моторы.
Все, теперь наконец-то становится понятно, куда, в какую сторону мы идем. Стало известно, в каком регионе России популярны электрокары. Я так вот... Не заглядывая даже в эту новость, честно не заглядывал. Вот прям сходу могу сказать, ну, думаю, что здесь Москва, Питер должны быть первыми. Ну, и что-нибудь теплое, похожее на Сочи, вероятно. Москва, Питер, Сочи, я так думаю. По состоянию на середину 2021 года в России насчитывалось 12 290 электромобилей. Я вам хочу сказать, что за последние годы рост... взрывообразное количество. Потому что, помню я, еще несколько лет назад этих автомобилей было 2000. Теперь 12. 35% из них сконцентрированы в трех регионах. Наибольшей популярностью пользуются в Приморском крае. Ты гляди, где? В Приморском крае. Потом, ну это ясное дело, из Японии едут обычные гражданские автомобили, за которые не нужно отваливать, как за чугунный мост. Nissan Leaf и прочие козявочки маленькие. Потом Иркутская область, мама дорогая, там насчитывается 1381 электрокар. Ну и замыкая тройку, Москва, здесь 1360. Питер даже не участвует. Остальные регионы так себе на грани статистической погрешности. Тем не менее, очевиден рост и очевидна динамика увеличения электропарка страны. Я не буду говорить Москвы. Электропарка именно страны. И в этой связи, конечно, я уже несколько дней собирался это сделать, и все нужно было как-то подгадать какую-то возможность, чтобы посмотреть вместе с вами на этот чудесный автомобиль. Вот сейчас эта возможность появилась, и поэтому, еще потому, что у меня есть глубокая убежденность, что этот автомобиль станет для нас также данностью, ну, то есть, приедет в Россию. Я не пойму компанию Genesis, если не приедет. Серьезно. Ребята в Genesis, я вас не пойму, если GV60 к нам не доедет. Genesis поделилась подробностями о премиальном электрическом хэтчбеке GV60. Слухи подтвердились. Новинка оказалась унифицирована с двумя другими электрокарами Kia и Hyundai. Будет предложен в трех модификациях. Сейчас в стриме вы видите то, о чем я говорю. Я здесь говорю. А вы там видите. Это и есть... премиальная, ибо Genesis премиальный бренд, премиальная электричка от Genesis. Автомобиль, насколько я понимаю, в большей степени, чем многие другие современные электрокары, может претендовать на статус актуального, современного, плохое слово дурацкое, инновационного. Просто хотя бы потому, что Genesis в принципе, ну не совсем с нуля, но почти с чистого листа проектирует сейчас свои автомобили. В принципе, весь модельный ряд. Ну и, естественно, эта электричка, хотя она, конечно, как уже было сказано, унифицирована с двумя другими электричками, но те, в свою очередь, тоже были спроектированы почти что с нуля, уже как электрокары, а не как ДВСники, переделанные в электричке. Так что у него с техническими данными? Полноприводность есть. 435 сил, двухмоторная установка. Набирает первую сотню за 4 секунды. Получил дрифт-режим, режим наддува, который на 10 секунд повышает отдачу электромоторов до 489 лошадиных сил. А, значит, что еще? Базовая версия одномоторная, там 228 лошадей, 168 киловатт. Потом следующая версия 318 лошадиных сил, 435. Вне зависимости от версии, комплектуется батареями, еще что-то, 451 километр запас хода. Это заднеприводная модель, двухмоторная, до 368, поддерживает быструю зарядку, позволяет за 10, нет, за сколько? Энергия с 10 до 80%, за 18, ну да ладно, дайте круглим, за 20 минут, до 80%. В список оснащений: адаптивная подвеска, шумоподавление. Какие шумы там давить? У него шум электрички разве что, ну и резины, конечно. Колеса 19-20, 17 динамиков, Бенген Толлфсон. Ну, внутри все как должно быть у Genesis в премиальном автомобиле. Все хорошо, качественно, та же мультимедийка, те же примерно органы управления, что и в Genesis, но только электричка. Люба, скажите. Вот такое, Люба, потому что есть у меня ощущение, что чем дальше, тем ближе мы будем к ситуации, когда, в принципе, уже не нужно предпринимать каких-то дополнительных финансовых вложений в то, чтобы приобрести качественный, если нужно, премиальный электромобиль с, на мой взгляд, вполне себе вписывающимся в бензиновые стандарты расходом или запасом хода. Потому что 460 или сколько у него там километров, это, в принципе, нормальный расход для нормального, хорошего какого-нибудь V6 бензина. В принципе. А что касается цены, я думаю, что и цена будет примерно такой же, как какой-нибудь GV70, ну ладно, GV80 Genesis. То есть мы все ближе и ближе к той самой ситуации, когда можно уже совершенно спокойно принимать решение о приобретении электрички, причем не просто какой-то там, вот главное, чтобы оно было, а электрички своего любимого бренда. К примеру, любишь Audi? Пожалуйста, выбирай, если нужный трон. Размышляешь на тему Porsche? Смотрел на Panamera? Вот видите, как здесь экраны какие вместо зеркал. То есть вместо зеркал большие экраны в дверных, этих, в дверных проемах. Хотел, но Panamera засматривался. Совсем не обязательно. Посмотри на Тайкан. Нужен Ягуар, вот тебе I-Pace, ну и так далее. То есть у каждого уважаемого и уважающего себя бренда появляется альтернатива электрическая, причем альтернатива по цене примерных одноклассников с ДВСами. Это ли не роскошный процесс, скажите мне? Это ли не начало новой эры? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, еще раз. Доброе. Вы знаете, вот я мамон, скажем так, динозавра, любящий большие тяжелые автомобили, да?
То есть, да.
Ну, ребят, скажу вам откровенно, присматриваюсь последние, там, вот уже, наверное, полгода, а последний месяц так вообще сильно присматриваюсь, чтобы у супруги машину поменять на электричку, да?
Да.
Вот, и себе, и скажу почему. Тупо посчитал километраж, пробег, где я могу заправиться, и скажу честно, вот супруга накатывает, дай бог, в день максимально 30 километров.
30 километров. То есть она 2 недели будет ездить на стандартной электричке, на средней, на какой-нибудь.
Да, причем, понимаете, в подземном гараже, ну, вот в Москве, да, у нас везде розетки, да?
Да. Нет, ну это совсем меняет дело.
Вот, а и дома, а живем за городом, да, а дома вообще приехал, под навес заехал, опять воткнул, то есть как бы. И вот она сидит, как обычно, знаете, как любая баба, кроссоверы, Q5 вот не ковыряет, вот смотрит, да, вот. Но я говорю, ну зачем? И вот я уже месяц даже здесь поругался в выходные. Говорю, ну зачем ты смотришь на это, когда вот лучше взять...
Да, скажите, хорошо, тогда кто, ну ладно, не единственная, а первая двойка или тройка претендентов на ваши денежки? Вот как она выглядит?
А вот я бы от Genesis не отказался, потому что я вижу GV, вот эти GV, красотень какая.
Но это перспективы, бог его знает когда. 10 ноября, кстати говоря, через 4 дня, 10 ноября поступает в продажу в Южной Корее.
Все о деньгах, Роман, все о деньгах.
Смотрите, там в Корее, а вот есть деньги. Там в Корее цены начинаются с 59 тысяч, наоборот, 59 миллионов 900 вон. Страшно? Нет. Это 3 миллиона 700 тысяч рублей. 3 700.
Ну, 3 700 это в принципе...
Это как Соренто. Цена Соренто в стартовой комплектации.
Как Карнивал, я не знаю. Нет,
ты тоже в стартовой комплектации. Карнивал в стартовой, в базовой версии. Потому что 3...
Я бы вот прям с превеличайшим удовольствием. Вот, и сразу говорю, я тот человек, который всю жизнь выступал против. Мне нужен вот
сломали, все. Мы вас сломали. А топовый электрокар, вот этот самый GV60, обойдется в 4,3 миллиона рублей, естественно, в пересчете. Это не российские цены, это южнокорейские цены в пересчете. То есть отвязный. 400, там почти 500 сильный в режиме ультрагипердрайва, когда повышает мощность. Двухдвигательный, полноприводный, премиальный, и все на свете. 4,3 в пересчете на рубли в максимальной комплектации. Ну, это, мне кажется, это прямое подтверждение моей догадки, что мы с вами все ближе к тому времени, когда фактически, выбирая себе автомобиль, почти у любого бренда, и больше, скажем, страшную вещь, скажем, даже почти в любом сегменте. Хочешь в сегменте внедорожников или бизнес-седанов, а может быть и просто городских козявок, у тебя действительно будет альтернатива взять что-то бензиновое или точно что-то такое, но электрическое. Доброе утро. Да, слушай, нет, не получилось. И тогда вопрос. Если бы сегодня вы выбирали себе электричку, что бы это было? Он говорит, дайте так, не согласен. Сейчас мне пишут, посмотрите, никогда не видел такого рассвета. И я его не вижу никогда, потому что у нас окна выходят на запад, на северо-запад. Зато я вижу на фоне темного все еще неба красные алые дома, на которые уже падают лучики первого утреннего солнца. Ой, действительно... Утро красит нежным цветом. И все вот это вот. Очень красиво. Хорошо, если у вас там все получается отсматривать. Так вот, я и говорю. Можно без вот этих заездов там... Отвечу, как ответил бы, на мой взгляд, пожалуй, каждый. Тесла. Нет, из того, что представлено на территории Российской Федерации. Или давайте, может быть, дальше пойдем. А какого электрокара вам не хватает? Вот сейчас бензиновый такой вы планируете брать, а вы уже вот готовы практически на электрокар такого же класса пересесть. Что это может быть по-вашему? Да, доброе утро. Слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе. Я приветствую вас.
Доброе утро. Да. У меня к вам будет вопрос.
Это очень хорошо. Спасибо большое. Нет, но мы же про электрокар. Извините, я просто сразу начинаю чувствовать себя, что меня завуч вызвал на ковер. Я же... Марья Ивановна, я ничего не сделал, честное слово. Электрокары для такси. Саня, это уже просто общее место. Это совершенно железобетонно, уже наша данность, электрокары для такси. Куда столько лошадей? В пробке стоять. Джуманджи, это премиальный бренд. Если бы это касалось какого-нибудь серийного, там, в смысле масс-маркетового бренда, я бы здесь понял. Но премиальный бренд, это помимо всего прочего, помимо финтифлюшек, там еще чего-то. У премиума, вы знаете, и так остается так мало признаков отличительных. Вот сейчас, сегодня, обычные масс-маркетовые бренды и масс-маркетовые модели предлагают такой набор и мультимедиа, и электронного оснащения, и материалов, и компоновки, и дизайна, и всего, что у премиума остается очень мало аргументов в свою пользу, кроме имени. То есть ты посмотришь, какой-нибудь кореец предлагает тебе ровно все то же самое, что какой-нибудь немец под названием «Мерседес». Ну, может, имени такого не предлагает. И вот здесь, конечно, силовые установки, мощность и вот эта мифическая величина достижения первых 100 километров в час за определенное время остаются чуть ли не единственными отличительными признаками, которые все еще скорее присущи премиальному сегменту, а не масс-маркету. Ну зачем вы хотите отобрать у них последний их вот этот первичный там или вторичный премиальный признак? Зачем?
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 6 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Чукин, и у нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Что изменилось движение? У меня рассвет, действительно потрясающий, картины, разворачивающиеся за окном, у нас действительно потрясающие. То, что разворачивается на Яндекс.Картах, действительно тоже потрясает, но только здесь радоваться нечему. Третья транспортная на севере, перед проспектом Мира. На сегодня такой проспект Мира. И дальше Ярославка в область, это... место шоссе притяжения проблем. Перед третьим транспортным, точнее, перед проспектом Мира на трешке внутренне все стоит от Савеловской эстакады. Внешне через Сокольники Русаковскую эстакаду, потому что там тоже ДТП. Из Королева не выехать, из близлежащих вот этих всевозможных улиц и переулков не выехать. И пробка растянулась по Ярославке уже до Тарасовки. Почему? Потому что каким-то таким специальным хитрым образом, как-то так специально на эстакаде срезали асфальт, так что остались невероятные ступени и швы на эстакадные металлические. Это я со слов очевидцев говорю. Что там приходится сильно оттормаживаться на эстакаде, и в результате все вот стоит у вас там. Того и гляди, до Сергиева Посада пробка дойдет. Юг МКАД. Внутренняя сторона сильно хуже едет, чем внешняя. От Каширки до Варшавки уже сильно стоит. Въезды, кстати, ничего по МКАДу. В смысле, на МКАД въезды из области по югу. Октябрьские островцы красные. Люберцы, Котельники тоже плохо. Но вы там уже привыкли. Вообще город едет на сколько? Яндекс. На сколько едет город? Вообще город едет пока что на 2 балла. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе. Тараторка.
Тараторка. Приветствую.
Двигатели, конечно, тема, но я сейчас про Королев. Королев, вот если честно, я хотел спросить, все три выезда из Королева сейчас мертвые или вот только два основных? Потому что я вот сейчас нахожусь в этом городе, мне дальше пилить в область, и я посмотрел, там пробка.
Ну, я вам так скажу, улица Тихонравова есть такая, она как-то там дальше за Королев. Черное все. Потом проспект Королева, который все равно потом в Пионерскую врезается. Тоже бордово-черный. И Калининградская улица, которая основной выезд из города, которая потом Пионерская, тоже черная. Поэтому...
Вот я сейчас по ней ехал в ту сторону, к центру. Это вообще, это мрак.
Вот.
И по электричкам. Роман,
в Ивантеевку вот хорошо уезжать из Королева. В Ивантеевку можно спокойно уехать. Туда вот, к примеру.
Я, наверное, через Клязьму поеду.
Ну, это не суть. Ну, тоже, да, хорошо. Да.
По электричкам такая вот тема. Я хотел жене, ну, и приглядываю до сих пор какую-нибудь электричку тоже. Ну, поменять Ауди, да. Которая с масложором, на электрический, который электрошор.
Который без масложора, да.
Да, она без него. Но тут фишка в том, что хотелось бы модул Tesla 3, ну, Tesla да. Model 3,
да.
Которая махонькая.
Да.
Но я как узнал, сколько на нее стоит каска, что-то прям перехотелось.
Если а сколько?
Честно. И, ну, смотрел я это где-то недели две назад, и увидев страшную цифру, я просто закрыл эту ссылку и забыл, как страшный сон. Но страховка была там реально такая, немаленькая.
Ну, примерно как. Или, что? Может, ну, в смысле, ну, хотя бы приблизительно, ну, 18 миллионов долларов. Ну, что-нибудь
какое-то. Нет, там что-то цифра была то ли 300, то ли выше за Model 3. И то, плюс ко всему, не новый. Там 5 с лишним я, по-моему, поставил стоимость автомобиля. И вот мне интересно, это у меня система так обманула, или мне показалось, померещилось, или вот что?
У кого это, есть электрички, это скажите, сколько и так, стоит каска. Это с Теслой так, или вообще со всеми электричками, и тот же e-tron, к примеру. Ну, вам, конечно, вам природнее было бы пересаживаться на e-tron. Но если Audi, так нужно сменить на Audi. И чем хороший e-tron, в отличие от некоторых представителей электрического авторынка, которые пытаются блистать оригинальностью органов управления, интерьера, дизайна, вообще всего. И там, попадая за руль этого автомобиля, тебе нужно как бы осваивать его заново, знакомиться как с совершенно новой моделью. Чем хороший трон? Тем, что ты садишься в обычную Audi. Это, ну, если у тебя Audi последней итерации, там, современные, новые, это те же, там, условно, планшетные экраны, все те же органы управления, все ровно так же выглядит. Кто-то скажет, а зачем мне тогда покупать электричку? Но я сомневаюсь, что вы покупаете электрички только из-за интерьера и какой-то сверхоригинальной эргономики автомобиля. Нет. В конце концов, вам нужно от автомобиля, вам нужны ходовые качества его и характеристики, правильно? Да. Ну и, соответственно, нет никакого порога, через который многие бы спотыкались, переходя из ДВС в электричку. То есть ты из одной Audi пересаживаешься в другую Audi, которая выглядит как все остальные Audi, и предшествующие, и работающие на динозаврах, и все вот это вот. И этот переход абсолютно безболезненен. Поэтому это я к тому, что не нужен вам Tesla заморский, берите наше родное Audi. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе,
доброе утро.
Да.
Роман, у меня вопрос к вам по поводу электричек в зимнее время. Какие сложности будут, когда мороз будет 25-30 градусов?
Да не знаю. Ну, в смысле, какие сложности?
Просто у меня у товарища был этот, знаете, маленький мотор, вот эта вот маленькая машинка.
Да.
Mitsubishi Electra.
Да, IMEF называлась, да, малюсенькая.
Да. У них падало это, как говорится...
Ну, это я понял, что запас хода, но это автомобиль как допотопный, это при царе Горохе, это первые поколения, первые робкие шаги автопрома на пути к электрификации. Естественно, нынешние автомобили обладают куда большей защищенностью, в том числе и от низких температур, и готовностью работать в низких температурах, и работают и на севере Японии, и работают в Норвегии. И, кстати говоря, если уже на то пошло, то вот вам, пожалуйста, Норвегия. Давайте посмотрим, как выглядит Норвегия. Сейчас я примерно так по широте просто посмотрю, если вы не против, ладно? Ну вот, на каких широтах находится Норвегия? Вы сейчас мне скажете, что там Гольфстрим, что там теплые течения, что там все вот это вот. Но просто давайте смеха ради погрузимся сейчас в изучение Норвегия. Вот какие широты? Ну, к примеру, вот я смотрю. Тронхейм. Это на широте Петрозаводска. Петрозаводск. Ну, то есть это север Ленинградской области. И это даже не середина страны, потому что дальше она уходит на север, находит... Тромсё. На широте Мурманска. Это широта Мурманска. Вот прямо с Мурманском они на одной широте. Это норвежский город. А потом еще дальше, еще севернее тоже, между прочим, продолжается Норвегия. И у Норвегии, между прочим, крайняя северная точка сильно выше нашей континентальной северной точки. Ну, сильно выше и сильно севернее Мурманска. Это Норвегия. Чего я вцепился в Норвегию? Продажи электромобилей в Норвегии снова бьют рекорды, и это еще одна новость. Согласно отчету местного совета по информации о дорожном движении, прикиньте, совет у них какой. Ну, так вот, доля чисто электрических моделей в сентябре выросла до 77,5% или 13 941 экземпляр. На 45, почти на 46% больше, чем годом ранее в этом месяце. Кроме того, было продано 2508 подзаряжаемых гибридов, так называемых плагин-гибридов. Таким образом, электрифицированные модели заняли, внимание, 91,5%, то есть 91,5% норвежского авторынка. 9 из 10 автомобилей норвежских электрические или плагин-гибридные. Причины этого кроются как в льготах от правительства и дешевой электроэнергии, так и в общем благосостоянии населения. В целом за сентябрь в Норвегии продано 17 900 легковушек, 16 500 – это электрокары, подзаряжаемые гибриды. Больше, это больше, чем общее число купленных в августе автомобилей в целом. Что еще? Это несколько статистических данных. Доля электромобилей и гибридов в последний месяц 87,7%. В сентябре еще больше. Что касается брендов, то в сентябре доминирующее положение теплолюбивая калифорнийская Тесла занимает. Это к вопросу, как бы я опосредованно... Ничего, что я через новостное сообщение отвечаю на вопрос зимней эксплуатации электромобилей. Это Норвегия. И теплолюбивая калифорнийская Тесла самая продаваемая. Потом, что еще? Потом снова Тесла и опять Тесла. Первые три позиции занимает Тесла. Три модели Тесла. Потом Шкода Эньяк, Тойота RAV4, это плагин гибридный, насколько я понимаю, Audi e-tron. На сегодняшний день Норвегия — мировой лидер по переходу на электрокары. Они там заняли более половины местного авторынка. То есть если взять в целом весь рынок, не рынок новых автомобилей, а рынок вообще весь на сегодняшний день существующий автомобильный рынок Норвегии. Более половины этого рынка уже электрические еще в прошлом году. Это объясняется доступной энергией, высокими доходами, разнообразием рынка, стимуляцией продаж со стороны правительства. Владельцы электричек освобождаются от ряда налогов. По плану норвежских властей к 2025 году в стране не должно остаться личных автомобилей и грузовиков с ДВС. Пока одни какие-то делают громкие заявления по поводу того, что там к 30-му году, к 40-му мы все переведем. Эта страна тихонечко уже через несколько лет, к 25-му, а я думаю, при такой динамике это случится раньше, в принципе, вся будет на электричках. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, меня зовут Петр.
Да, Петр, я слушаю вас, доброе.
Скажите, пожалуйста, можно обратиться к Роману Бабаяну? Я не зрячий, я не могу там на сайт ничего все прочитать. Маленькая реплика такая, ну, ничего худого, скажем так.
Да, вы уже в эфире, конечно, да.
Дело в том, что я вчера слушал передачу, вот, ну, хвалили вчера учителей. Тронут он был. Хорошо, когда, я извините, волнуюсь, хорошо, когда наших людей вообще в целом благодарят. Я бы просто хотел попросить, если, допустим, можно раз в неделю, к примеру, там, ну, в том же отборе, там, полчаса, ну, благодарить людей, каждый человек может благодарить любого человека, ну, за что-либо, за что угодно. В наше время зла, это разобщение. Вот детям в школе сейчас, ну, гимн там слушают, это предлагают. Когда надо, допустим, на Олимпиаде мы слушаем Чайковского. А вот эти примеры, обращение к людям. Допустим, я же благодарил даже вас за то, чтобы там что-то мне порекомендовали. Соседа, что мне что-то помог или еще что-то. Мне кажется, это для людей было...
Можно я вас поблагодарю за эту инициативу? Вот вас лично. За эту,
спасибо.
За старт этой эстафеты добра и благодарности.
Давайте, спасибо можно? Большое.
Спасибо вам. Это очень, очень правильная инициатива. В том смысле, что... Но в конечном итоге в этом мире доброта. Даже была какая-то такая штуковина про доброту. Согласен с вами. Все услышано. Сейчас, вчера мы благодарили учителей, преподавателей. Почему? Потому что это даже не наш праздник. Ну, если честно, я всегда отношусь с небольшим, не подозрением, а как бы так, ну, не сильно вникая в суть праздника, если я вижу, что международный. Вот что-то международное. Я думаю, сейчас как начнешь копаться в истории этого международного, бог знает, что там вылезет. Но здесь, вот в этом конкретном случае, когда мы говорим о преподавателях, то здесь пусть даже и международный статус праздника. Ну, а все равно нужно было сказать что-то важное. Правильно? Сказали. Сегодня есть еще одна профессиональная каста, которая может быть подвергнута нашей благодарности. Или порицанию. Ибо эта каста чуть менее однозначно воспринимается нами с вами. С вами, нами. Мы думаем о них всякое. Так больше хорошего или плохого? Больше благодарить или все-таки взыскивать? Это через несколько минут узнаем. Ну, в смысле, я вас прошу, а вы расскажете, ладно? А пока, да, действительно. Она не бывает запоздалой. Она всегда своевременна. Ибо это она. Пилюля из самых недр моторов, други, к вашему утреннему столу. Заходите, Александр Первый, доброе утро, приветствую вас, рыбак, рыбака, папа Леры. Здесь Экстримыч Стар, Александр Ковальчук и Дима Хамовники. Роберт Вертер тоже здесь. Гамлет Хантер 69-й. Приветствую, Хрустальный, Николай и Саня, Сергей Волк и директор совхоза, Медведь, Александр Евгеньевич, Галина Исидор, Мегасол, Эль Родстар тоже с нами, мастер Вальдемар из Тайги. Доброе утро, паштет. Приветствую. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Шесть, 16 клапанов, 113 лошадиных сил, автомат, Лада Веста СВ Кросс, 1 711 950. Красивая картинка. Но, насколько я понимаю, допов здесь на 500 тысяч, правильно? На 500 тысяч допов. Это, Азик, спасибо вам за этот фотоотчет. Азик присылает много картинок про то, сколько нынче стоят автомобили. Это, между прочим, еще одно информационное сообщение, которое затрагивает данную тему. Средневзвешенная стоимость автомобиля в России превысила 2 миллиона рублей. 2 миллиона рублей! Среднестатистическая цена среднестатистического автомобиля в России. Более 2 миллионов рублей. Совсем недавно эта цифра, ну как недавно, по-моему, в прошлом году 1,5 миллиона, сейчас 2. Скажите, грызете локти или ногти по поводу проданного в прошлом году своего автомобиля вторичного, понимая, что сейчас минимум в 2 раза дороже можно было продать его. Минимум просто. Есть, да, какие-то определенные угрызения? Не совести, но жабы. Это вас жаба говорит. Еще совсем недавно, ну правда ведь, ну вот совсем недавно, но как бы в обозримом прошлом, исчисляемом даже не десятилетиями, сумма в 2 миллиона рублей, цена 2 миллиона рублей означало пороговое значение между масс-маркетом и уже премиумом, премиальным сегментом. Все, что за 2, это уже скорее премиальный автомобиль. Как молоды мы были, какими были наивными. И богатыми, как показывает практика. Все, 2 миллиона средняя тачка в России. Точнее, 2 миллиона 140 тысяч. Впервые за 8 месяцев цены уже увеличились... Не понял. А, за первые 8 месяцев цены на автомобили в среднем увеличились на 20 с лишним процентов. За первые 8 месяцев. Разница, автомобили подорожали, деньги подешевели. Это же не имеет значения, что там произошло на самом деле. Ведь мы же оперируем здесь, ну, просто ощущениями, а не экономическими выкладками. Все предельно просто. Все, средняя тачка, меньше 2 миллионов, не подходи. Не подходи.
Моторы.
Нежно, трогательно. В конце пилюли. Да, хорошо. 7373948. 7373948. Здесь уже впору говорить не о стратегии приобретения автомобиля, а о стратегии выживания. Стратегия автомобильного выживания в условиях, когда непонятно, что кого опережает и кто устраивает эти соревнования. Потому что на фоне бесконечной жадности дилеров и желания во что бы то ни стало прямо сейчас обеспечить свое будущее, на будущее, пусть даже ценой потери вообще клиентской базы как таковой. С этим конкурирует, пожалуй, только бесконечное повышение официальных цен производителями. То есть дилеры создают надбавки колоссальные, к этим надбавкам постепенно подтягивается официальная цена автомобиля, потом снова надбавки, потом снова подтягивается, снова надбавки, и вот уже 2 миллиона 140 тысяч средняя тачка в России стоит. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, Роман.
Да.
Не имеет значения. Все имеет значение. У людей денег-то больше не появилось.
Нет, я имею в виду, но что вы с этим будете делать? Какая разница, подешевели деньги или подорожали автомобили? Вы-то как это влияет на ваше поведение потребительское? Никак. Ну, в смысле, ну, причина может быть, конечно, да. Деньги подешевели. Общая ситуация в мире. Дефицит чипов, электроники и все остальное. Как это меняет ваше потребительское поведение? Вот это же вопрос. А мне кажется, что эти изменения происходят независимо от причины, почему это случилось. У вас ли стало меньше денег, или в целом в деньгах стало меньше денег? Ну какая вам разница, если вы приходите и видите, что это стоило 2 миллиона, а сейчас стоит 3,5. Вот что поменяет ваше знание о том, что это инфляционные процессы? Вот что, как фактически изменится для вас ситуация? Автомобиль от этого дешевле не станет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, Борис, Москва.
Да, Борис.
Что я вам скажу, у кого деньги есть, для них никак это ничего не изменится, как бы там в ресторанах больше проедается. Ну, на 3 миллиона больше машина, ну, купили больше машину. А вот для меня катастрофа. Приходится лезть в кредит, я думаю, ну, если я хочу новый автомобиль. Mm-hmm. И платить этот кредит все дольше, дольше, дольше и дольше. Потому что я не смогу купить тот автомобиль, который хочу, за те деньги, которые сейчас он
продает. А вообще не владеть? Вообще не владеть автомобилем?
Не могу. Вот, ну,
не получается?
Невозможно. Дача, дети... кружки, и комфорт, вот это вот все там, доехать до магазина, там, еще куда-то, я не могу. Не
ну, то есть это пороговая для вас штука, от которой вы отказаться не сможете. Все, не
смогу, да, это. Поставьте больше планку, я, ну, влезу больше.
Все равно, но все равно придется быть с автомобилем. Вы знаете, вот это не проблема, подобное положение дел, определяющее, вот, страна, где я видел еще одно такое положение, целая страна причем так устроена, это США. Ну, то есть в Штатах, если у тебя нет тачки, это как если бы у тебя не было, не знаю, паспорта, соцстраховки, ножек у тебя не было. Потому что никакого общественного транспорта, разветвленного общественного транспорта в помине нет как такового. Если говорить о стране, не о больших городах, а о стране. То есть въезжаешь в страну, которая по-прежнему со времен Ильфа и Петрова та самая одноэтажная Америка, и ты видишь просто городок и просто людей, и они живут свои простые, банальные американские жизни, пользуясь исключительно своим автомобильным транспортом. Другого нет. Все, ты ничего не сможешь сделать, если у тебя нет тачки. Поэтому в этой связи вопрос. Скажите, у вас... как бы голосование построить. Вы можете отказаться от автовладения. Отказаться от автовладения. Можно, знаете как? Смотрите, давайте разделим на три варианта. Это голосование. Начинайте наминать коленку вашей спутницы, она должна будет звонить и за вас отдуваться в этом голосовании. Вы можете отказаться от автовладения в пользу не автовладения, но продолжать быть участником автомобильного движения. То есть перейти на каршеринг, на подписку автомобиля, на краткосрочную аренду тогда, когда она вам нужна. То есть вы все равно останетесь за рулем, но владеть тачкой не будете. Вот так вы можете. Можете, да, вот так. 134-21-35. Вы можете отказаться от автомобиля в принципе и перейти на общественный транспорт. То есть вообще отказаться от автовладения, автоуправления. Да, можете, и, вероятно, это с вами произойдет. 134-21-36. Без тачки своей собственной вообще не могу. Не могу никак без своей собственной тачки. Никак вообще. 134-21-37. 134-21-37. Вот этот вариант тогда для вас, это третий. Звоните и голосуйте.
Моторы.
Вот именно прямо сейчас, в эти секунды, на YouTube-канале «Говорит Москва». Смотрите трансляцию. Правду говорит наш голос кадровый здесь. Правду. Пока что только 7% готовы отказаться. 7% готовы отказаться таким образом, чтобы все равно остаться среди автомобилистов, но не за рулем своего автомобиля, то есть от автовладения отказаться. 11% готовы вообще отказаться. То есть перейти туда, по ту сторону грани добра и зла, мобильности персональной и общественной. Это 11%. И 83%, вероятно, должно быть все-таки 82% скорее. Потому что у нас машина пересчитывает так, чтобы без десятых долей, она их округляет. Поэтому 82% не могут вообще отказаться от автомобиля. В принципе, ни при каких обстоятельствах. Ни на какие варианты не готовы идти. Вот только своя тачка, только моя и только у меня. Пока большинство, причем подавляющее. Напомню о голосовании. 134-21-35. 134-21-35. Ваш номер. Если вы, подумав, решили про себя, что вы можете отказаться от автовладения, перестать быть собственником автомобиля, но при этом продолжать пользоваться автомобилями, каршерингом, подпиской, подпиской для друзей, вот этим вот дружественным руличивай, это там каршерингом. Вот это ваш вариант, 134-21-35. Можете, в принципе, перестать, и вообще подумываете давно об этом. Может, у вас уже автомобиль давным-давно всего лишь что-то для того, чтобы сгонять на дачу. А после того, как отправили электричку в направлении вашей дачи, и там все нормально, потом от станции до дачи можно доехать на чем-то, так вам, в принципе, теперь тачка не нужна. Вот это вы. Можете вообще отказаться от автомобиля в пользу общественного транспорта. 134-21-36. И, наконец, вы, в принципе, не то что от руля отказаться не можете. Вы не можете отказаться именно от своего персонального руля. 134-21-37, тогда ваш вариант. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Сергей Николаевич.
История вашей привязанности, давайте, вашей зависимости вот. Автомобильной.
Я проголосовал за третий вариант, я не могу отказаться от автомобиля. Ну, во-первых, потому что я владею, ну, скажем так, нас двое, которые водят этот автомобиль. Вот. Во-вторых, скажем так, у меня мама далеко живет от населенного пункта, поэтому как бы сама она практически уже не может передвигаться общественным транспортом, поэтому приходится на автомобиле ей помогать.
Все, да. это вынужденная история. Скажите, как эту вынужденную историю вы мирите с тем, что происходит на автомобильном рынке, и с тем, что средневзвешенная тачка уже 2 140 000 стоит?
Это, конечно, вообще ужасная такая новость, что вы сказали. Это просто как бы я уже, моему автомобилю 8-й год, я уже подумал о том, чтобы его продать и приобрести себе новый, но такие цены, это просто как бы действительно. Звонил предыдущий, говорил о том, что придется себя ужимать, как-то влезать в кредиты и опять платить за этот кредит долго, чтобы иметь новый автомобиль.
Все понял. Ну, то есть это автомобиль — это последнее, чего коснется семейная экономия, или последнее, от чего придется отказаться. От жилья отказаться, а от автомобиля нет. Ну, кстати говоря, есть ощущение у меня, что владение жильем арендное и владение автомобилем арендное, да что, ощущение так и есть, это примерно одни и те же деньги. То есть, если предположить, что какой-нибудь там Hyundai в районе 60, от 50, там, 40 с копейками до 60-70 тысяч в месяц, ну, так это аренда квартиры. Не супер роскошные, не в мегарайоне, но, тем не менее, нормальные квартиры, в которой может средняя семья прожить. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе. Москва, Владимир.
Да, Владимир.
Вот, Роман, смотрите, я вот иногда отказываюсь от автомобиля.
От завтрака. В пользу бензина.
Ну, вот достают штраф. Мне, я уже старик, да, скоро 70. И тем не менее...
Ну ладно, не льстите себе, начинается старик, скоро 70. Ну,
ладно, про меня не будет.
Давайте, не вот, будем, да.
Смотрите, еду, да, ну, по-любому вы штраф, там, проехав 100 километров или 200, вы все равно штраф схватите, потому что там делают ловушки. Это, про это уже говорили. Вот. И я на даче живу в основном и езжу в Москву вот на электричке. Бесплатный проезд, да, ну, комфортно. Час это в Москве, это Клинский район. Недавно встретились отморозки в переходе. Вот идем, там некуда убежать. Идут три навстречу отморозка. Да. Орут, кричат. Ну, сумасшедший дом, да, их надо. Или это, в психбольницу. Да. И после этого я сел в машину и поехал. А я доезжаю до Клина и дальше на электричке в Москву. Mm-hmm. Вот я снял и отдачу тут 10 километров, и я в своей «Октавии» еду, и такая красота.
Кайф, конечно, в своем аквариуме, защищен, все вот это. Знаешь, что еще? По данным «Автостата», в июне нынешнего года, в июне, не какого-то там года, а нынешнего года, средневзвешенная стоимость нового автомобиля 1 800 000 было. Выросла в июле на 100 тысяч рублей. В августе еще на 200 тысяч. Чуть более чем за год, с июня 2020 по август 2021, цена на российском рынке автомобиля, ну, такого средневзвешенного, прибавила почти 500 тысяч рублей. До этого на аналогичный рост понадобилось 5 лет. То есть та динамика роста стоимости автомобилей в России, на которую раньше мы затрачивали 5 лет, сейчас мы справились за год. Окей. Причины резкого увеличения, ну, мы знаем. Дефицит электронных компонентов, нехватка в салонах, несоответствие спроса и предложения, в том смысле, что спроса много, а предложения мало. И как завещал нам Карл Маркс, нет такого преступления, на которое не пойдет частный бизнес ради 300% прибыли. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, здравствуйте, Марат Москва.
Да, Марат.
Я не отказываюсь от автомобиля по причине специфики автомобиля. У меня семья 5 человек, мне нужен минивэн. И очень сложно найти каршеринг минивэн по утрам бывает, если он нужен тебе регулярно.
Да, это не самый распространенный тип каршеринга в автомобиле.
Поэтому такая ситуация. А когда вот приходится свою делить машину с супругой, то никаких проблем, пошел, сел в каршеринг, поехал куда надо.
Понял, есть, принимается. Все, я остановлю голосование. Достаточно, мне кажется, наголосовали. Тем более, что концептуально как-то вот там значительного изменения я не увидел. Пропорции. Сейчас, секундочку, я вам покажу результат этого голосования. Так, чтобы ни у кого не сомневалось, не оставалось сомнений. Первый вариант – это уровень тех, кто готов отказаться от автомобиля личного, но не готов отказаться от автомобиля в принципе. То есть от личного, да, могу перестать быть собственником автомобиля, но владеть там, время от времени автомобилем мне нужно. Каршеринг, подписки, всевозможные аренды, еще что-то. Это первый вариант. И таких 8%. Далее, второй вариант. Могу отказаться в принципе от автомобиля и пересесть на общественный транспорт, на самокаты, зимой сани, лыжи, беговые или для ходьбы. Ну, в общем, есть альтернативы. 9% таковых. И, наконец, 83% это те, кто не смогут ни при каких обстоятельствах не только отказаться от автовладения, то есть использования автомобиля, но и от собственности на автомобиль. То есть автомобиль должен быть абсолютно в собственности. Это какие это обстоятельства? Вот как раз я сейчас и слушаю. Пока что обстоятельства были действительно весомыми, действительно аргументами были. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. А вот я полностью отказался от своей машины. Я вот ее продал.
Научите нас, и как вы устроились в жизни в этой?
Ну, это вопрос, знаете, не одного был дня. Я просто обратил внимание, что у меня машина стоит, и в итоге там начались вот эти проблемки, там залив, посмотрят, там притрутся, там двери ударят об бочину, и у меня был знакомый, который меня просил эту
машину. А почему она стояла? Вот я к тому, что вы же как-то в это время передвигались, и это все время не пешком же вы ходили?
Ну, у жены еще есть машина, но я вот прям, знаете, вот не хочу ездить. Вот я езжу, когда вот прям просто необходимо. А почему продал? Потому что гайки закрутили так, что в принципе, вот, ну, власть правильно сделала, потому что мне даже не хочется ездить. Вот в чем дело. Я так с другой стороны зайду. Не потому что я вот не ругаю власть, а я прям принимаю эти правила игры, и мне в итоге просто, ну, лишний раз я просто не поеду.
Все, понял, принимается. Использую автомобиль для удовольствия, как вода. Не откажусь. Так для удовольствия или как вода? Потому что удовольствия в потреблении воды не очень много. Поэтому вот, это необходимость все-таки или удовольствие с пира? А я живу в Подмосковье, без тачки никак, либо на машине 20 минут до метро, либо час своим ходом. Александр Перепелкин. А где пробки, спрашивает директор совхоза. Директор совхоза... Да вот же они, все здесь, если посмотреть сейчас на Москву, секундочку, я вам скажу, сколько у нас Пока что 3 балла. Восточный куст прям совсем тяжело энтузиастов Волгоградка в городе. За городом вообще везде на восточном направлении. И Щелчок, и Балашиха. Вот здесь вот все стоит. Южный МКАД и внешний и внутренний сравнялись по плотности пробки от Каширки до Варшавки. И туда и обратно тоже тяжело. На севере трешка. На севере и северо-западе МКАД внешний очень сильно стоит. В городе самая тяжелая ситуация помимо Востока — это Ярославка до Енисейской. На западе что у нас? Новая Рига. Рублевка, кстати говоря, обращает на себя внимание. Рублевское шоссе, причем оно туда, в область, в раздор едет очень плохо, потому что у вас там ДТП. Где-то километров в 3-4 от Москвы по направлению в область. Правый ряд, 743, случилось ДТП. Только что появился значок. Это объясняет пробку по Рублевке в область. А еще где-то вот здесь в районе МКАД на Рублевке ДТП, но это к большим затруднениям пока не привело. Вот они все пробки. Как же вы? Вот смотрите, нормально все в городе. Нормальный город, все стоит где нужно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Добрый. Да, Роман, да, доброе утро, доброе. Илья, Москва.
Илья.
В общем, знаете, тоже не готов отказаться от автомобиля, потому что двое детей никак. Вот уже подумываю переходить на правый руль, знаете, Роман, потому что... Даже в салонах «Лада» заходишь и следишь.
Ну, то есть чисто из экономических соображений. Абсолютно. На правый руль. Скажите, ну, если правый руль, это значит вторичка. А что, на вторичке леворульной вы не можете найти ничего достойного?
Да, ну, хлам один на вторичке. Люди долго выкатывают, стали выкатывать автомобили и откровенно на вторичке сливают. Ну, вы же тоже смотрел и приходишь к выводу, что очень сложно найти. Поэтому, ну, придется переучиваться на правый руль, а что делать?
Понял, принимается. И заодно куда-нибудь в Приморье. А если куда-нибудь в Приморье, так и вообще на электромобиль. Правый руль сейчас тоже ценники конские, милитарист сообщает. Похоже, скоро придется из уютного Подмосковья вернуться в Москву на ПМЖ, чтобы можно было от машины отказаться или отвязаться. Но не знаю, нужно взвешивать данные инициативы. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Роман Николай.
Да, Николай, приветствую.
Не готов я отказываться от автомобиля. Вы знаете, это когда придет поколение, которое выросло, ну, вы где-то в промежутке, между прочим, хотя не намного моложе, вот, которое живет между двумя компьютерами. Один, который дома в 9-метровой квартире, а второй, который на работе.
Ну...
Если они еще будут куда-то на работу ездить. А вот так очень много поездок с каким-то... Что называется, имуществом, инструментом, делами.
Ну, то есть, когда автомобиль — это часть профессиональной занятости, здесь я понимаю.
Нет, это не
здесь...
профессиональная занятость. В жизни много таких параллельных процессов. Дача, лодка, охота, собака, дети с музыкой, ударными установками и арфами. Поэтому...
Понял. Ну, вы знаете, я просто вчера буквально вечером, ночью уже попал на одного знакомого... Даже не знаю, как его назвать. Он и аналитик, и вирусолог, и все на свете, и историк, и чего только он не знает. Да? Ну, такая голова, там, если вдруг трещина какая-то, оттуда столько высыпется знаний и вообще всего, это что-то невероятное. И как раз он размышлял на тему грядущих поколений, когда, если не следующее, то через поколение точно мы взрастим человека, который будет владеть вообще ничем. Ну, в принципе, вообще ничем не будет владеть. По разным причинам. Одна из причин – это как раз неподъемная стоимость владения. То есть владение превращается в отягощение, в гирю, которая тормозит тебя и привязывает, больше того, привязывает тебя. Потому что сразу отвалить столько, сколько нужно отвалить сейчас, даже за самый посредственный автомобиль, сложно. А значит, кредит, а если кредит, все, это ядро на цепи, которое тебя приковало. Ты уже не мобилен. Это первый тренд. Вторая причина, по которой грядущие поколения станут отказываться от владения, потому что предполагается... как бы исчезновение как таковой постоянной работы, когда ты годами сидишь на одном месте. Вот у тебя офис, вот у тебя кофеварка здесь, вот здесь холодильник, вот тут с коллегами потрещать, вот тут перекур. И так просто как день сурка, но только год сурка. Каждый год. Одно и то же. Вот эта ситуация тоже будет постепенно уходить в прошлое, работы будут превращаться в некие проекты, которые ты заключаешься с работодателем на проект, выполняешь его в любом масштабе. Проект — это может быть атомная станция, бог его знает. Но, тем не менее, отдельный проект. И дальше от степени удовлетворенности заказчиков твоя репутация либо растет, и ты переходишь к следующему проекту, более крупному, серьезному, либо остаешься на этом уровне, либо падаешь. Но каждый проект будет требовать от тебя мобильности. То есть один у тебя здесь, следующий для того, чтобы осуществить, в Питер нужно переехать, а потом, может, и в Иркутск рвануть, и там что-то реализовать. Вот это жизнь. Такое, поэтому я абсолютно четко, железно соотношу вот эту версию будущей жизни и версию, что это ждет не следующее даже, а через поколение наших внуков, получается, не детей, но внуков наших. Вот это такая жизнь ждет. Это очень хорошо соотносится с результатами голосования. 83% пока что психологически не понимают своей жизни без автомобиля, как отказаться от автомобиля. То есть сложно понять. Я думаю, это так же сложно понять, как и отказаться от квартиры, правильно? Или от загородного дома. Доброе утро, слушаю, деревенский парень.
Ром, доброе утро, деревенский парень.
Да, приветствую. Приветствую, доброе.
Конечно, конечно, я не откажусь тоже, Ром, от машины, так же, как и все будем выкручиваться. И у меня нет возможности с уютного Подмосковья рвануть в Москву безуютную. Так что вот сейчас вот утром встал, моя говорит, нет сметанки. Сел вот прям завел, прогрел, доехал за сметанкой, Ром. Конечно, можно было на велосипеде, было бы полезнее, но... Так что, ребят, всем ну, удачи даете. И держитесь.
Спасибо.
Там.
Ну, наши люди... На автомобиле за сметанкой не ездит на своем лично. Что-то здесь буржуинским чем-то пахнуло. В хорошем смысле. Хорошо бы, если в будущем таксисты стали все нормально вести себя на дороге. Милитарист. Конечно, а мы все были молодыми, богатыми, красивыми и здоровыми. Вот это было бы офигенно. При оформлении полиса ОСАГО диагностическая карта не нужна. Влад Блэк появляется. Влад, доброе утро. Страховые компании оформляют полисы без предоставления отметки о прохождении ТО, но при наступлении страхового случая, при отсутствии ТО, выплаты не будут производиться. Тема для обсуждения. Вы вообще, Влад, показываете себя невероятным прозорливцем, потому что страховой рынок и страховщики, они называются, страховщики, это одна из запланированных тем, потому что эти ребята сегодня достойны быть подвергнутыми поздравлениям всевозможным. Но это потом, это чуть позже. Давайте это в следующем части. Почему вдруг все должны от автомобиля отказаться? Спрашивает Андрей. Их что, запретили? Ну, как бы нет, Андрей. Ведь как, можно запретить прямо, взять и запретить вам автомобиль? Можно так сделать. Вообще все можно запретить. А можно запретить вам владеть автомобилем средневзвешенной ценой 2 миллиона 140 тысяч. За средний автомобиль, то есть это новость, вы, вероятно, только подключились. Это новость, появившаяся накануне. То есть за последний год на 500 тысяч средняя цена среднего автомобиля в России увеличилась, и сегодня составляет 2 миллиона 140 тысяч, и эта цена постоянно будет увеличиваться. За последний год цена увеличилась примерно настолько же, насколько она увеличилась до этого за 5 лет. Теперь за год. Я подозреваю, что за следующие полгода цена вырастет настолько же, насколько она выросла за последний год, а потом за месяц, ну и так далее. Это сообщение. Больше того, надеяться на то, что вот эта экономически оправданная ситуация высокого спроса при низком предложении, она ведь рано или поздно закончится. Рано или поздно электронная промышленность наштампует достаточное количество чипов. Рано или поздно весь отложенный спрос будет удовлетворен на автомобиль. И все новые, приходящие за новыми автомобилями клиенты тоже будут находить свои автомобили. И эта ситуация уже сейчас чрезвычайно тревожит некоторые автомобильные компании, которые, казалось бы, это странно, но то есть это должно быть как минимум дискомфортно производителям автомобилей нынешней ситуации. Но некоторые бренды находят это время чрезвычайно привлекательным для себя и собираются в будущем это время, точнее, эту ситуацию реплицировать уже искусственно для себя и для своего модельного ряда. Прикиньте?
Моторы.
Не так давно компания BMW, есть такая компания, которая принадлежит семье. Вы знаете, BMW принадлежит частной семье, которая в годы Второй мировой Ну, это уже вы загуглите, вы сами знаете эту историю. Это хорошая, добрая история с американским налетом таким, который, можно так сказать, как бы это называется. Это просто бизнес был, ничего личного во времена Второй. Ну, это сейчас разговор не об этом. Так вот, компания BMW, а также компания Mercedes сделали заявление. Совместное ли, отдельное ли, это вообще плевать на это слюной. Значит, что они говорят? Некоторые, вот они говорят, мы намерены имитировать дефицит своих моделей и даже после окончания кризиса. Имитировать дефицит. Ну, в смысле, создавать его искусственно. Что значит имитировать дефицит? Искусственно создавать. Это позволит, я прямо вижу, как они это говорят. Они говорят, это позволит, вот это именно, это позволит сохранять высокие ценники, которые удалось установить из-за высокого спроса, а также поддерживать премиальный имидж за счет долгого ожидания желаемой модели. Что вы на это скажете? Ну, я-то первым делом аплодировал этой инициативе и аплодировал стоя. И я честно поддерживаю стремление BMW и Mercedes в этом смысле. Реально поддерживаю, я аплодирую. Наконец-то мы поприсутствуем с вами в одно и то же время не только при начале большой новой премиальной истории. Потому что на наших глазах происходят события, которые раньше происходили... Это были как вспышки сверхновых. Это, ну, раз в десятилетие, а то и раз в пятидесятилетие. Я имею в виду рождение действительно сильного, большого премиального бренда. Это события были редкими. И вот сейчас на наших глазах образовался премиальный бренд Genesis, к примеру. То есть мы можем видеть то, что в будущем станет историей, и люди через поколения будут думать, вот когда-то же этот бренд, который сейчас занимает половину мирового автопрома, начинался. Вот интересно, как оно тогда было, когда он начинался вот в это время. А мы здесь живем сейчас, вот это разворачивается перед нами, эта история, будущая история пишется перед нами прямо. Так вот, я думаю, что у нас есть уникальный шанс в одно и то же время присутствовать на заре, но на заре утренней, начало развития премиального бренда. И на заре, но уже закатной, зорька, закатная такая, когда могут закончиться истории нескольких премиальных брендов. Потому что более нелепого заявления от автомобильных брендов в 2021 году я не слышал, честно. Это позволит искусственное создание дефицита на наши тачки, позволит продолжать держать нам высокие цены и мурыжить людей в долгих очередях. А в это время китайцы, корейцы и все остальные, хочется мне спросить представителей BMW и Mercedes, они, по-вашему, что будут делать? Начнут сосать эту лапу и будут в берлоге спать все это время? В смысле, дожидаясь, пока вы будете рубить сверхприбыли? Они, ну, в смысле, удивительное заявление двух компаний, у которых, мне кажется, создается слишком превратное ощущение своей премиальности, своем статусе и уверенном положении на автомобильном рынке. Но я с удовольствием посмотрю, как эти глиняные ноги подломятся. Могут подломиться, я не жду этого. Но посмотрю, если это произойдет.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, красавица, красивая, солнечная, хорошая, теплая, плюс 12 будет днем, наверное, среда, 6 октября на календаре, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Но невозможно говорить о друзьях и не говорить о врагах, поэтому мы здесь говорим о друзьях и о врагах каждого мужчины, знаете, о пивном животе, нет... Нет, конечно, до этого не дошло. Привет лучшим людям планеты. И вам, М13, тоже привет. Есть пара моделей. 386 пишет. Согласен. Тоже мне законодатели стиля. Есть пара моделей, на которые приятно смотреть. Шестого лично я воспринимаю посыл как наплевательское пренебрежение к системе нормальных человеческих отношений. Это про стратегию Mercedes и BMW, уже заявленную стратегию, дальше, после того, когда будет достаточно наштамповано микрочипов, тем не менее, искусственно поддерживать дефицит своих автомобилей и высокую стоимость. Для того, чтобы добавить им элитарность. Вот такое представление о премиальности у Mercedes и BMW. Мы начинали программу сегодня с того, что... Ну, это мое ощущение, мое, так вот, мне так кажется, что граница, осязаемая, четко очерченная граница между премиальными автомобилями и масс-маркетовыми автомобилями, она стирается не только ценовая, ну, потому что сейчас, ну, такой хаос происходит в ценах, что, ну, хочешь не хочешь, но, тем не менее, от воспоминаний, от памяти и от привычного чего-то не откажешься в одночасье. Ну, не вырежешь же все эти воспоминания о камрюшечке за миллион, о хайлендере за 2 миллиона, там, за 2 с копейками, ну, и так далее. О трешечке за 1 900 000 BMW стартовой, о купя там за 2,6, 2,7, Audi новым, правильно? Ну, куда это? Не сотрешь. Вот. И сейчас, когда этих денег стоит Hyundai Creta 2,2, в общем-то, как бы... Ценовая граница между премиумом и масс-маркетом тоже в голове уже истерлась. И фактическая граница, ну, я так думаю. Если вы считаете иначе, давайте ваши аргументы, я всегда готов выслушать абсолютно. 7373948, 7373948. То есть фактическая разница между премиальными автомобилями и масс-маркетом, она тоже стирается. И остается только что? Только большие моторы, остается и имя, историческая составляющая. То есть то, что называется сила бренда и расширенные технические возможности по отношению к масс-маркету. Расширенные. То есть там, где ты можешь получить, ну, гораздо больше. Я хочу, чтобы 400 лошадей. Пожалуйста. Я хочу, чтобы 600. Тогда вот тебе РС. Хочу 500, где-то кто-то говорит, тогда тебе S-модель. Вот, пожалуйста, забирай. Вот это, пожалуй, и все, чем будет отличаться премиум. Поэтому вот в такой ситуации открыто заявлять о том, что мы создадим искусственный дефицит и будем намеренно дорого продавать наши автомобили, чтобы вы их намеренно долго ждали, так и хочется сказать... Тоже мне Rolls-Royce сыскались вот на нашу голову, Mercedes и BMW. Ну да ладно. Я думаю, что это была глупость, которую кто-то сказал, и от этой глупости они, конечно, должны будут отползти очень быстро. Или нет. Тогда это будет еще забавнее. Но это будет в будущем, а прямо сейчас я предлагаю всем нам посмотреть на мир двумя глазами. Пробудиться, что там было еще? Встрепенуться, на чем-то там повернуться и вообще встречать этот новый день. Кстати, сегодня в Москве будет... В Москве будет сегодня тревожно. Я имею в виду не только трафик. Сегодня в столице состоится плановая проверка готовности систем оповещения населения. В 10:40 в городе запустят электросирены. Громкоговорители с сигналом «Внимание всем!» «Внимание всем!» Затем информация поступит в эфир теле- и радиоканалов. Прикиньте. Я тут же вспоминаю свои школьные годы, когда редкая политинформация в четверг. Редкая политинформация у нас, она была по четвергам, не знаю, когда у вас, в школе, прям в школе, обходилась без рассказа об империалистах американских с этими невероятно опасными ядерными бомбами, атомными бомбами, и вот этим рассказом про убежище и про то, в какую сторону нужно бежать от вспышки. Но нет, на этот раз не тревожно совсем, вообще не об этом речь. Мы готовы к ядерному противостоянию? Мы нанесем по мировому злу этот ответный упреждающий ядерный удар. Нам ждать ядерного противостояния. Это все голосование и темы, которые нет, не будут обсуждаться в моторах. Просто нужно знать, что в 10.40 в Москве прозвучат сигналы через громкоговорители. Внимание всем! Внимание всем! Красный автомобиль двигается в сторону государственной границы. От циркона никуда бежать не нужно, Алексей Земцов. Циркон наш, хороший циркон. Это наше крылатое чудо. И более того, это противокорабельные крылатые ракеты. Поэтому нам, сухопутным прямоходящим, ровноходящим, даже в страшном сне ничего похожего не угрожает. Красивые британские водители. Вообще все то, что происходит в Великобритании, не может не радовать русское сердце сейчас. Житель Великобритании Джонни Андерсон поделился с изданием BBC необычной историей. Она произошла с ним на дороге. Мужчина за рулем автоцистерны перевозил цементный раствор на одну из местных строек. В какой-то момент, взглянув в зеркало заднего вида, заметил колонну из двух десятков автомобилей, которые преследовали его, подавая знаки о помощи. Они белые флаги выбрасывали и все такое. Оказалось, автомобилисты решили, что в цистерне топливо, и он как будто бы на автозаправку едет, и стали его преследовать. Аккуратно выстроились в колонну позади и плотненько прямиком за ним ехали. Ехали, ехали, ехали. Ехали бритовеликанцы, ехали. И в конце пути Джонни свернул на грунтовку, ведущую к стройке. Уже около въезда на закрытую территорию водители, преследовавшие автомобиль, начали активно сигналить. Говорили ему: «Алло, гараж, а топливо-то когда будет?» А он им: «Извините, братцы, у меня всего лишь только 44 тонны цемента. Цементного раствора. Если вам это нормально, ну так я могу отлить там каждому литров по 60 жидкого цемента». Вот, значит, он думал, что какая-то проблема с цистерной у него, раз все сигналят, и еще и такая колонна приехала. Вышел к ним, а они говорят: «А на какую АЗС вы здесь цистерну с этим топливом?» Говорят ему. А он говорит: «Не понял?» Они говорят: «Ну, на какую АЗС везешь с этим топливом?» Он говорит: «Ну, по-русски можно сказать?» «На какой АЗС, — говорят они ему, — везешь топливо?» Он говорит: «Идиоты, у меня цемент». Вот, и я думаю, что большинство автомобилей там и осталось, на этой грунтовой дороге, потому что бензин у них к тому времени уже должен был закончиться окончательно. Вот там они и будут стоять как памятник эффективному Брекзиту в Великобритании, продуманному шагу по выходу из Евросоюза. Это ситуация сегодня в Великобритании с топливом. Это не анекдот какой-то, это фактически факт. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Маруф, Москва.
Да, Маруф.
Интересно, вот у нас сейчас непонятно, да, вы говорите, где границы, где премиальный автомобиль, где масс-сегмент.
Да.
Вот, что будет с налогами? Почему нам не повышают границу вот этого налога на роскошь?
Ну, в смысле, это 3 миллиона. Хороший вопрос. То есть там уже практически все автомобили, значит, в налоге на роскошь.
Продолжает зарабатывать на этом обмане, и да. Все молчат, и всех это устраивает.
Никого не устраивает. Ну, в смысле, кого-то устраивает, конечно.
Устраивает наверху, да, я имею в виду.
Ну, я думаю, да. Ну, Не знаю, мы надеемся на лучшее. Мы надеемся, что однажды цены откатятся, как вода схлынет после потопа, и мы останемся опять.
Ну, в любом случае, там, BMW, Mercedes уже меньше 3 миллионов стоить не будут. Нет, не будут. Ну, как бы на этой отметки останутся, и люди так и будут.
Я думаю, когда самый народный из народных автомобилей Лада Гранта перешагнет ценник в 3 миллиона, вот тогда, наверное, зачешется что-то. И планку перенесут на 3,5 миллиона.
Это бред, конечно.
Ну, да, в качестве бреда. С другой стороны, вы помните, как должно вести себя российское правительство с точки зрения нашего классика. Оно должно держать население в состоянии постоянного изумления. Вот и изумляйтесь. День российского страховщика. Я думаю, что я правильно ставлю ударение, если неправильно, да простят меня ваши нежные до ударений уши. Профессиональный праздник работников страховых компаний в России. Дата отмечается ежегодно, 6 октября. Многие страховщики ее игнорируют. Ну, это правильно, а что, в конце концов, тоже мне праздник. Говорят, что это корпоративный праздник одной отдельной страховой компании, самой страховой, самой отдельной, самой старой, которой 225 лет было когда? В 2011-м. Сейчас, значит, 235, как будто бы. Но, тем не менее, я вот думаю, вот сейчас, потому что накануне у нас был тоже праздник, он был, правда, международный, День Учителя, и тогда безоговорочно мы выражали слова какой-то поддержки, благодарности, чего-то такого вот доброго преподавателям, учительскому составу, вообще всем, кто причастен к воспитанию детей, к посеву в них семян умного, доброго, вечного и всего вот этого. То есть это какой-то был однозначный праздник, однозначная коннотация. Когда я смотрю на праздник работников страховых компаний России, я не знаю, стоит ли однозначно поздравлять и что-то уверять там и что-то такое. Я поэтому решил спросить вашего совета. А как мы можем это сделать? Мы можем сделать это через голосование, правильно? Правильно. Я бы заострил голосование и намеренно радикализировал его, превратив в черно-белое. Давайте предположим, что никаких оттенков у нашей эмоциональной оценки страхового рынка, заузим весь страховой рынок, или, точнее так, сфокусируемся на его автомобильном сегменте. Так вот, я бы радикализировал наше отношение эмоциональное к автострахованию в России до двух позиций. Вы оцениваете все, что связано с автострахованием в России, скорее позитивно или скорее негативно? Вот можете проголосовать вот так в общем. А потом с нюансами уже разберемся в эфире. 134-21-35. Скорее позитивно оцениваю. Я имею в виду, а что там с автострахованием у нас? У нас с автострахованием ОСАГО, да и КАСКО. Да вот, собственно говоря, и все. И вот эти два института, вы оцениваете их скорее позитивно. 134-21-35. Каким образом эта позиция может возникнуть? Вы сталкивались с рынком, вы работали с этим рынком и остались удовлетворены. Как в банкомате появляющаяся девушка говорит вам на экране в конце операции: «Спасибо, это было классно». Вот это вы, выходящие из страховой компании. Вы говорите: «Спасибо, было классно». Тогда это ваш вариант. 134-21-35. Вы оцениваете все, что связано с автострахованием на российском рынке, автостраховом рынке, негативно. И не огульно негативно, а у вас есть примеры, у вас есть истории о том, почему сложилось такое у вас впечатление. 134-21-36. Оцениваю рынок автострахования в России скорее позитивно, 134-21-35. Скорее негативно, 134-21-36. Обычные телефоны, городские, 8495, префикс телефона. Все, а далее все быстро произойдет. Ну, я имею в виду голосование. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Да, доброе утро, Роман. Ну вот я оцениваю скорее негативно в том плане, что у нас очень много машин не застраховано. И санкции за это такие, ну, какие-то несущественные. Вот я честно, ну, у меня две машины в семье, и так получилось, я вот с марта езжу там на второй, а первая, ну, стояла, в общем, там, по семейным, да, так скажем, обстоятельствам. Угу. Вот, но тем не менее, и страховку я на нее не сделал в марте.
Но, тем не менее, я на ней выезжал, да, вот несколько раз, там, ну, как, может, раз пять за этот период, зная, что даже если меня там остановят, ну, что я там, 500 рублей, там, 800, по-моему, рублей штраф, и как бы никаких негативных последствий для меня не будет. А вообще это как бы, ну, неправильно. Если страховка обязательна, то все должны обязательно ее делать. То есть не должно быть машин, не страхованных по ОСАГО,
по дороге. Это само собой, потому что, ну, первая буква, собственно, об этом и говорит, буква О, потому что оно обязательное. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Ваша история взаимоотношения со страховым автомобильным рынком России. Да, доброе утро.
Все,
доброе.
Ну, никак еще на самом деле. Начиная с того, что он нечестный, потому как попа у тебя одна, машин может быть несколько, в том числе рабочих, да, и страховать надо, собственно говоря, твою ответственность, да, насколько ты умеешь, насколько ты можешь, а не непосредственно машина, которая глупая, стоит и ждет, когда ты за нее сядешь. Вот, не более того. А страховые, ну, нету страховки, это совсем беда, если кто-то едет, замучаешься ты с него, как в 90-е.
То есть вы считаете, нельзя? Что страховка должна быть привязана к человеку, а не к автомобилю?
Естественно.
Ну тогда нам всем придется всех поголовно как вакцинировать, так и застраховать по ОСАГО, потому что...
Ну, значит, поголовно, мало ли. Такие проблемы. Это будет гораздо более правильно. Почему? Ну вот я там должен для того, чтобы там выдать машину...
А что это изменит фактически? Что это изменит фактически?
Фактически это изменит... Это будет честно. Этого уже будет достаточно.
Вот я думаю. Ну а если, ну, смотрите, если ОСАГО с открытым, того, с открытым пользователем, и тогда любой попадающий за руль автомобиля, он как бы в этой страховке уже есть. И в чем разница?
Она стоит как мост чугунный в этом случае.
Ну что, ну 10 тысяч рублей на год, разве много?
Ну а если там садится человек, который там молодец и в ДТП не участвовал, у него коэффициент хороший.
Да. А, он бы хотел бы преференции получить какие-то. Да.
Ну, то есть тут вопрос-то какой, да, то есть, ну, вот есть машина, эту машину там я кому-то хочу дать, и из-за того, что в нее человек не вписан, а он не может быть вписан, я не думал, что я хочу ему дать, а я имею право ему дать управлять этой машиной, я что, должен пойти ее вписывать? Но как-то нехорошо. Вот раньше, нас помните, да, надо доверенность выписать,
да.
Там, сделать.
Ну, хотя бы от доверенности избавились.
Сейчас вообще ничего не надо. Ну, дал, просто, дал, все, отдайте. Да, да. Ну, главное, чтобы был вписан. Так, ну, а как ты его там сразу впишешь? Это что, поехать в страховую, вписывать, еще чего-то. Ну, да.
А если у него нет на нем полиса? Вот он все, он готов ехать, может ехать, а на нем не, ну, что-то нет. Как...
Не, ну, ребят, да.
Ну, в смысле, ну, тогда начнутся другие проблемы. Павел Части пишет, 30 лет плачу, ни разу не воспользовался. Идеальный клиент. Один раз привезли, страховая не вернула. Чего привезли? А проблема с судами — это время и скорее не в пользу меня. Что-то где-то ошибка вкралась в сообщении, потому что я не очень понял. У меня один вопрос к страховым по ОСАГО. Когда же вы нажретесь? Андрей пишет. Поясните. Сначала в голосовании. Вы относитесь... Сегодня, между прочим, у них праздник. И сейчас мы с вами пытаемся определить... слова, мы пытаемся определить несколько фраз, может быть, которые, скажем, произнесем здесь в адрес страховых компаний наших. Это будет либо поздравление от души, либо наказ какой-то, либо порицание. И вот, собственно, об этом и голосование. Ваша позиция в отношении российского автострахового рынка скорее позитивная. Вы его воспринимаете скорее позитивно. Все, что связано с автострахованием. 134, 21, 35. Да, скорее позитивно. Скорее негативно. 134, 21, 36. Сейчас таких 83%. Где и когда вам на хвост наступило автострахование? 83%. Прикиньте. То есть это есть целый институт. Огромный институт страхования автомобильный. Часть этого института вообще обязательная для использования автомобилистами. И отношение к этому институту у каждого восьмого из десяти негативное. Прикиньте отношения с Адамаза какие у нас. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Ненавидим и несем им деньги при этом. Вот это да. Доброе, да, слушаю, продолжайте.
Ну, у меня буквально несколько коротких историй. Я понимаю, что времени мало осталось до новостей.
Да, спасибо.
У меня смешанное отношение к страхованию. Потому что, с одной стороны, я разбил машину однажды, мне все деньги вернули. Но при этом, во-первых, инспектор, или как он там называется, комиссар, что ли,
комиссар, да, аварийный, да.
Откровенно вымогал деньги. Мне было объявлено 10% за то, чтобы он дал нужное мне заключение.
Вот ведь жилье какое.
Ну, он ушел молча, то есть я ему ничего не дал.
Скажите, но ведь это проблема отдельного человека, а не всего рынка. Это изменило ваши отношения в целом к страховой компании, или вы остались у них?
Ну, у меня есть страховой агент, который меня страхует там, где он считает нужным, поэтому я в это не лезу. Вот, но эта история имела продолжение совсем смешное. Через месяц мне позвонил какой-то этот самый полицейский из Мытищ, что мою машину продали, подделав мою подпись, и что мне надо приехать и легализовать мою подпись.
Чем все закончилось? Я прям не могу, как мы так на полусловие такую историю брали.
А вот на самом деле это, так и придется на полусловие, потому что закончилось ничем. Я им сказал, что это мошенничество, что я ничего подписывать не буду, что это уголовно наказуемое деяние с моей стороны, в особо крупном размере, потому что там было рублей 500. Вот, и два раза мне перезванивали, потом успокоились.
Окей, одному летчику, не, лечильщику, а он же и летчик, вероятно, разбил всю корму и поехал дальше. Полностью институт страховки поддерживаю. Какое хорошее сообщение. Хороший институт. Поддерживаю. Ненавидим и несем им деньги. В понятие обязательное забыли. Ну, Александр, это же вопрос отношений. Я же не говорю, что мы идиоты или психи какие-то. Ненавидим и несем деньги. Я прекрасно понимаю, что это вынужденная мера. Другое дело, ведь есть же еще... компания компании рознь, правильно? От компании компании условия могут отличаться. И, может быть, ваша неудача в отношениях связана не в целом с автомобильным рынком, а, точнее, с рынком автострахования, а с отдельным, вот как мы только что услышали, вот этот комиссар страховой, с отдельным человеком, ну, просто человек не на своем месте. Человек, который занимается не тем чем-то. Я остановил голосование, и в голосовании показало 23% позитивно воспринимающих автостраховой рынок в России. 23%. 77% воспринимают его негативно. Может быть, не читали, но осуждают. Как-то так за компанию. Поэтому честно вам скажу, уважаемые российские автостраховщики, правильно говорю, страховщики, автостраховщики, уважаемые, никаких слов поздравления в ваш профессиональный праздник у нас нет, несмотря на то, что это, вероятно, один из самых старых профессиональных праздников в России, ибо был образован еще во времена империи, причем настолько стародавние времена империи, что чуть ли не Петровский. Но, в общем и целом, поэтому вы уж не обессудьте, мы так тихонечко будем продолжать нести вам деньги, но при этом любить вас не будем от этого больше. Ладно? Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.